Всем привет! Сегодня мы возвращаемся в Азию, на солнечные берега Палестины. Естественно, вслед за войсками Наполеона Бонапарта, который из Египта плавно переместился в ближние, но несколько другие места. А поведет нас, как обычно, Олег Валерьевич Соколов, незаменимый специалист.
Здравствуйте, Олег Валерьевич.
Добрый день.
Так, вот мы только что побывали. Отвлеклись на секундочку на европейские дела, нужно вернуться обратно, народ жаждет.
Да, да, пора уже. И думаю, что сегодняшний наш поход, сегодняшняя же кампания будет принадлежать числу, может быть, самых драматичных и ярких эпизодов из истории наполеоновских войн, наполеоновских походов, ну и, пожалуй, самая такая драматичная, я бы сказал, и романтичная, и кровавая часть истории похода Наполеона в Египет, а именно та часть его, которую принято называть «Сирийская кампания». Ну, вернемся немножечко к тому, о чем мы говорили. Как уже всем стало ясно, что Бонапарт к концу 1998 года достаточно надежно устроился в Египте, постепенно стала налаживаться экономическая жизнь. Постепенно стала возвращаться торговля. Французы, в общем-то, контролировали в основном территорию Египта. Более того, дивизия Дезе дошла до верховий Нила, вытеснили туда Мурад-бея, а Ибрагим-бей был оттеснен на территорию Палестины. Таким образом, Египет был под контролем Наполеона.
Но вот тоже, кстати говоря, вопрос волнующий. Эти вот Ибрагим-бей и Мурад-бей, они же друг друга, судя по всему, не слишком любили.
Вообще не любили.
Вот. То есть, насколько можно говорить, что он был именно вытеснен, а не захотел находиться в одном подразделении, как говорится, с Мурад-беем?
Нет, они оба понесли поражение, они оба были разбиты и просто отступали в эксцентричном направлении, один на восток, другой на юг.
Там просто такое ощущение, что там же можно идти в этой пустыне куда угодно. То есть, захотел бы он пойти, например, за Мурад-беем, кто бы его остановил?
Так нет, видите ли, Ибрагим-бей находился изначально на правом берегу Нила,
да.
И поэтому, когда французы вступили в Каир, ему отступление было только на восток.
Ага, понятно.
Вот, так что они были уже изначально детерминированы своим первым положением. Вот. То есть, казалось, в общем, жизнь налаживалась, и я должен сказать, Бонапарт старался навести действительно порядок. И вот такой маленький эпизод, маленький для кого-то он был не маленьким, значит, характеризует очень его поведение в Египте. Дело в том, что ночью в одном из домов центра Каира произошло нападение, значит, с целью ограбления. Были убиты три женщины, был ограблен этот дом. Вот. Точно же начались поиски, естественно, подозрение, что это солдаты сделали, вот, и было арестовано несколько солдат 32-й линейной полубригады, нам хорошо очень известно, просто очень главный герой.
Вот. Везде.
Да, вот они, естественно, отказывались, что это не они, но суд военный, быстрый, и к тому же по приказу Бонапарта, чтобы это был немедленно решен этот вопрос, виновны, и двух приговорили к расстрелу. Вот, когда их вводили на расстрел...
Французы отчебучили, да?
Ну да, французские солдаты ведут на расстрел французские же солдаты, и гренадер 32-й линейной полубригады, ну, последнее желание, просил стакан вина, он поднял стакан, сказал: «За здоровье главнокомандующего, но пусть он знает, что я виновен», и выпил, значит, стакан и принял смерть героически, так же, как его собрат. И только через несколько дней выяснилось, что это местные совершили, так сказать. Так, эти были действительно, они были невиновны. Но я имею в виду просто показательный момент. Что-то произошло, сразу, так сказать, нужно навести порядок именно со стороны армии. То есть ищут больше не местных, а, так сказать, наказать армию. То есть это говорит о том, что действительно удалось, в общем-то, ситуацию постепенно взять под контроль. Вот. Ну, а то, что случилось в Европе, мы уже с вами знаем.
Кстати, началось... вопрос тоже большой.
Да.
Кого бы они там стали искать, каким образом, какие полицейские силы могли быть при армии для проведения расследования, следствия по факту поимки подозреваемых? Но это же должны быть специалисты, которые просто местность хорошо
там
знают.
Там местные полицейские-то, они уже создали из местных, так сказать. Там была сила правопорядка из местных. Ну, правопорядка, конечно, такого, я бы сказал, каирского, египетского, но все-таки какие-то полицейские силы.
Угу.
Вот. Так вот, значит, в Европе, как мы уже знаем, началась война второй коалиции. В марте к этой коалиции присоединилась Австрия, фактически она была завершена, и все внимание теперь уже европейских правителей приковано к Европейскому театру военных действий. Ну, а турки, естественно, они, так сказать, теперь осмелели, особенно после успехов Нельсона, Ушакова, вот, и турецкий султан решил провести мощную операцию по изгнанию французов из Египта. Для этого должно было быть две армии направлено. Ну, вот обратимся к карте Египта. Значит, одна армия формировалась на острове Родос. Она должна была высадиться летом 1799 года в дельте Нила и наступать на Каир, а другая армия собиралась на территории Палестины и в районе Дамаска. Вот эта армия из Дамаска, из Палестины, она должна была двинуться по суше через пустыню и соединиться с армией Родосской.
Кто не помнит, Сирия и Палестина – это все были подвластные Турции территории до окончания Первой мировой войны.
Да, мы еще об этом поговорим, да. О том, что такое Сирия, что такое Палестина. Тогда. Так вот, значит, две армии. Эти две армии должны были соединиться, и, в общем, удар очень был опасным, потому что могло до 60 тысяч турок высадиться. Кроме того, их теоретически могли поддержать английские войска. Учитывая, с учетом того, что у Бонапарта к этому моменту оставалось в Египте чуть меньше 30 тысяч человек, в общем, это действительно очень серьезная сила. И то, что дальше происходит, это реакция Бонапарта на эту ситуацию, его попытка воспрепятствовать этому возможному соединению турецких армий. Но прежде всего мы произнесли слово «Сирия». Давайте поясним, что это такое. Дело в том, что то, что мы называем Сирией на современном языке, это не то же самое, что говорили тогда.
Конечно.
Тогдашняя Сирия – это часть Османской империи, в которую входит современное государство Сирия, Израиль, Ливан, Палестинская автономия, Иордания и часть Южной Турции. Вот такая большая, такой большой край, ну, назывался тогда Сирия. Вот, или страна слева. Называлась, значит, Башит аш-Шам. Почему страна слева? Не совсем не догадайтесь. Дело в том, что если находиться в Аравии и смотреть на восток, то слева как раз будут эти земли, а справа будет Йемен. Йемен – это страна справа. Вот. Так вот, это страна слева, вот этот большой край, он делился на 5 пошалыков, то есть это, значит, Алеппо, Триполи, ну, Триполи, не путайте, Триполи, который находится в Ливии, Триполи, который находится в Ливане, значит, Акра, Дамаск, Палестина. Вот такие 5 больших пошалыков, 5 больших регионов.
Крестоносные какие названия это все.
В общем, да. Мы еще о крестоносных мы тоже поговорим, потому что все связано с крестоносами. Так вот, на этой территории, на территории вот этой большой Сирии проживало около 2 миллионов 300 тысяч, ну, 2,5 миллиона человек. Население очень пестрое по своему составу. Это и мусульмане, и друзы, и марониты, и арабы-бедуины, ну, мусульмане-бедуины, арабы, значит, арабы-бедуины, курды, евреи, христиане европейские некоторое количество, то есть очень пёстрое многонациональное, так сказать, население этого района. Вот. В общем же, события вот будут развиваться, те, о которых мы будем говорить, фактически вовсе не в Сирии, хотя это называется сирийская война, а просто, говоря по-современному, на территории государства Израиль.
Да.
Полностью. А если мы перейдем на терминологию старую, на территории Палестины. Вот на территории и библейской Палестины, на территории той Палестины, на которой воевали крестоносцы. Вот, собственно говоря, вообще так по-географически нужно было бы назвать палестинская кампания Наполеона. Но говорят, сирийский поход. Почему? Потому что, я еще раз подчеркиваю, тогда официально это называлось Сирия. Вот. Вот здесь, вот на этой территории, правило несколько совершенно замечательных людей. Один из самых таких ярких личностей, он, так сказать, в этом Яффском пошалыке, пардон, Акском пошалыке, это Сен-Жан-д'Акр. Мы будем называть его по-европейски Сен-Жан-д'Акр. Сен-Жан-д'Акр или Акко, как сейчас называется, или Птолемаида и так далее. Много названий у этого города. Вот, там правило замечательный Джазар-паша. Вот, Джазар – это мясник, значит, вот его прозвали, потому что он был очень добрым человеком, он лично сам любил рубить головы, выкалывать глаза.
Тренировка хорошая.
Да, да, очень хорошая тренировка. Кстати, старичок был такой довольно, ему уже в возрасте, ему уже там по 70 лет, но он был боевой дядька, вот, любил сам, так сказать, и в его присутствии мучить, так сказать, мучили заключенных, и он сам лично любил казнить их. Вот. На кол тоже любил сажать. Много всяких у него было забав, старичка. Вот. Вот такой был…
Такий затейник.
Затейник, да. Но благодаря этим затеям он, кстати, удержал власть в течение долгого времени, и власть он, так сказать, до смерти сохранил, что не часто бывает в этих краях. Вот. Наполеон, тем не менее, не пытался, так сказать, с этим Джизаром сразу воевать, он, наоборот, он послал послание, в котором призывал его, так сказать, подчиниться, не давать убежище Имбрагимбею, но в ответ на послание и в ответ на посылку парламентера, этого парламентера молодого офицера Маи де Шаторино, его просто-напросто, ну, сделали то, что Джизар вообще любил делать, отрубили голову, голову выкинули в море. Вот, значит, ну и, короче говоря, Наполеон принимает решение предпринять кампанию. Зачем этот поход в Сирию? Потом во многих книгах, которые будут писать вот историки в 19-м, в 20-м, тем более веке, ему вот приписывают грандиозные планы похода на Константинополь, завоевания Индии и так далее. Вообще, без сомнения, после всего этого, после всех этих событий, Наполеон, рассуждая, говорил, а вот если бы я там взял сержант Дакр, я бы там пошел на Константинополь, я бы сделал то, я бы другое, вот, я бы создал Великую империю. Но мне кажется, что в большинстве своем это рассуждение, ну, просто немножко помечтать. Потому что из тех документов, которые мы реально вот знаем, вот те приказания командирам полубригад, генералам и так далее, ситуация совершенно четкая. Нужно не дать соединиться двум турецким армиям. Вот пока здесь есть эта армия, она собирается здесь на территории Палестины, пройти через пустыню, нанести поражение этой армии, кроме того, взять важные опорные пункты, прежде всего Яффа, Сен-Жан-Дакр, вот, разместить свои гарнизоны небольшие и, возможно, посмотреть, как будет реагировать местное население, потому что недовольство Османской империи среди местного населения было очень большое, здесь было много действительно народов, которые можно рассматривать как народы, угнетаемые Османской империей. То есть, возможно попытаться поднять все народы, но я считаю, что все-таки это все рассматривалось как в некой такой перспективе. Ближайшая ясная перспектива – это разгромить турецкую армию и дальше иметь возможность встретить ту армию, которая высадится летом с моря. Да, к тому же занятие этих мест – это важно с точки зрения лишить английский флот баз здесь, потому что тогда база у него будет ближайшая довольно далеко, потому что он опирался, английский флот опирался на эти порты – Сен-Жан-Дакр, Яффа и так далее.
Занятно. Это же у нас получается, вот прямо если вот совсем по-крестоносному, это же получается княжество Галилея.
Ну, вообще-то Иерусалимское королевство.
Ну, я имею в виду, что это синьория Иерусалимского королевства, княжество Галилеи. Это же у нас 1799 год на дворе. Да. Это получается, Наполеон вернул французских потомков рыцарей в эти места ровно через 700 лет после официального основания княжества Галилеи. 1099 год основано княжество Галилея.
И ровно через 800 лет после основания Иерусалимского королевства, потому что 1099 год. Да. Иерусалим взят 15 июля 1099 года, да. Создано Иерусалимское королевство, правда, Готфрид Бульонский отказался принять корону, и он сказал, что не могу принять золотой венец, там, где наш спаситель принял терновый венец, но формально, он, точнее, не формально, а реально он стал королем Иерусалимского королевства, то есть через 800 лет после создания. Через 900 лет.
Правда? Да, да. 1099 год, у нас получается
через 700 лет.
Я 700, как говорю,
700. Через 700 лет после, да. После вот этого, так сказать, крестового похода. Вот таким вот образом. Итак, значит, Бонапарт собирает войска для этого похода. Нужно сказать, что силы всей его армии к этому моменту, к январю 1799 года, были, прямо скажем, не ахти какие. Значит, всего, если считать точно, оставалось 29 700 человек. Это Дюга, значит, у него здесь было 10 тысяч. На Верхнем Египте, в истоках Нила, ДЗ – 6 500 человек. То есть, вот 16 500 человек были в других районах и в центре Египта, а сирийская армия, ну, еще раз, название французских армий всегда по названию там, где они действуют. Скажем, если эта армия предназначена для действий в Италии, она называется итальянская армия. Если армия предназначена для действий в Сирии, она получает название сирийская армия. Так вот, Сирийская армия насчитывала 12 894 человека, если точно считать.
Тут же могут подумать, как недавно тут выступили особо одаренные люди, что белорусские оба фронта были сформированы из белорусов, а украинские – из украинцев.
Ну, а сирийская армия,
понятно, конечно же. Сирийца там ни одного не было. Вот. Хотя было некоторое количество местных, так сказать, которых уже завербовали. Вместе с этими небольшими формированиями из местных жителей эта армия была 13 150 человек.
Небогато.
Небогато. Делилась она на 4 дивизии. И вот интересно, эти 4 дивизии, вообще эти дивизии, все их численность чуть больше, чуть меньше 2,5 тысяч человек. Потому что, во-первых, 4 дивизии, потом кавалерия под командой Мюрата. Мюрат 800 человек.
Ого.
Вот это да.
Усиленный полк.
Ну, бригада, бригада, ну, средняя бригада. А здесь, скажем, численность всех этих дивизий пехотных, она равнялась численности хорошей полноценной дивизии в эпоху, скажем, войны 812 года. В начале войны 812 года французские дивизии имели численность 12-13 тысяч человек перед началом кампании. Здесь дивизии 2,5 тысяч, как, примерно как полк тогда был. Вот. Но совсем ослабленные части. Да, кстати, должен сказать, что вот когда мы говорим о дивизиях, мы должны понимать, что на рубеже 18-19 века это не было такое понятие, как сейчас. Дивизия 10 тысяч человек. Нет, дивизии очень разные, в зависимости от силы армии. Здесь дивизии совсем крошечные. И, кстати, 2,5 тысячи человек, она состоит из трех полубригад, из трех полков. Да. Каждый полк, соответственно, получается там по 800 с небольшим человек. Батальоны, соответственно, где-то около 400 человек. А роты, поскольку батальон состоит из 9 рот, роты 50 и меньше человек. То есть совсем маленькие батальоны, роты.
Что-то я так подозреваю, это какое-то такое наследие еще средневекового понятия дивизии от латинского дивида разделять. Ну, то есть подразделение, дословно.
Ну, часть, да. Потому что по-французски ведь даже и морские силы там называются дивизион, там тоже дивизии. То есть дивизия – это часть, отделенная часть. Так вот, значит, эти 4 дивизии под командой знаменитых его генералов. Ну, прежде всего, Клибера, потрясающего, так сказать, полководца, Ланна, молодого, дающего, так сказать, большие надежды. Мюрат командует кавалерией, артиллерией командует тот, который командовал в итальянской армии, де Мартен. В общем, ну, состав очень сильный, генералы прекрасные, вот солдаты уже закаленные, они уже прошли, они уже знают, что такое, в общем-то, огонь, вода и медные трубы здесь, так сказать, они уже побывали. В общем, поэтому это армия 13 тысяч, но это армия очень спаянная и готовая к самым сложным, так сказать, событиям.
Самое главное, им же деваться-то некуда.
Да, в общем, деваться уже тут с подводной лодки некуда. И вот 23 января 799 года авангарды выступили из Бельбейса, недалеко от Каира, и двинулись они на Эль-Ариш. Значит, здесь давайте посмотрим теперь на эту карту, мы будем фактически в основном действовать на этой карте. Значит, вот отсюда, от Катии до Эль-Ариша и почти до самой Газы простирается большущая пустыня. Вот видите масштаб, у нас 50 километров, но вот здесь вот пустыня, ну, если не 300, 250 километров точно. Вот здесь отдельные оазисы. Армия собиралась в районе Катии, а потом отсюда выступала на Эль-Ариш. Первой выступила дивизия Ренье, которая подошла к форту Эль-Ариш. И, нужно сказать, форт был такой небольшой, но хорошо укрепленный. Вокруг него была деревенька такая, и французы сходу сразу резко атаковали. Ворвались они в эту деревню, но оказалось, что там уже было все приготовлено к их встрече, и поэтому потери были огромные. Дивизия Рене потеряла при штурме этой деревни Эль-Ариш 500 человек.
Ничего себе.
Убитыми и ранеными. Ну, не убитыми, конечно, убитыми и ранеными. Это для такой маленькой армии это очень чувствительно. Но, так сказать, войска были загнаны в самый форт. Вот. И армия пока еще подходит. Это авангард, сам дивизия Рене. Он прошел через пустыню, атаковал Эль-Ариш, расположился у Эль-Ариша, а Бонапарт собирался покинуть Каир 10 февраля. И тут я хочу рассказать вот такой эпизод из малой истории, достаточно своеобразный, который, может быть, характеризует хорошо окружение Наполеона, самих этих людей, полных энергии, страсти. Это касается Бертье. Начальник штаба Бертье, которому уже было почти по 50 лет, он был безумно влюблен маркизу Висконти в итальянской компании. Вот, например, была безумная любовь к Жозефине, а у Берте была безумная любовь к маркизе де Висконти. Она была замужем, но у них возникла такая страстная, бешеная любовь. И он настолько её любил, что он в Египте, он, у него была палатка, где он сделал такой как бы алтарь посвященный, там был портрет ее, горели свечи, он поклонялся ей и так далее. И он уже дошел до того, начальник штаба армии, кстати, вот начальник, командующий переживал, помните, преступление в Каир, да. Что жена, так сказать, жена ему не верна, он там чуть не убивался, а начальник штаба поклонялся маркизе Висконти.
Как у них там все интересно.
Да, вот. И в конечном итоге он понял, что он уже больше не может. Все. И просил Бонапарта отпустить. Ну, Бонапарт сказал, вы сумасшедший совсем. Он сказал, нет. Ну, вот, короче говоря, он чуть не целый месяц говорил, что иначе он не сможет жить, покончить жизнь самоубийством и так далее. И, конечно, Бонапарт сказал, езжайте. И Берти уже собрался. Ну, из Египта было на отдельных кораблях можно было прорваться. Так с опасностью, конечно, понимаю. Но вот Берти решил, что с любой опасностью, но в Европу надо прорваться. И вот когда армия собралась уже выступать на Сирию, Берте вошел в кабинет Бонапарта и сказал, вы точно решили совершить поход в Сирию? Ну, вы же знаете, что я все приготовлен, я отправляюсь завтра. Что ж, я не покину вас. Я добровольно отказываюсь от возвращения во Францию. Мне было очень тяжко покидать вас в момент, когда вас ждут новые опасности. И Берте остался при армии.
Пережил. Но уже почти, почти в отпуск уехал.
Почти в отпуск уехал, да. Перед самым отпуском, так сказать, решил пойти все-таки в армию. Итак, 17 февраля вместе с дивизией Бона и Лана Бонапарт прибыл под Эль-Ариш. Значит, к этому времени брешь была пробита в стенах форта, и, значит, к гарнизону обратились с предложением сдаться. Гарнизон был где-то порядка 1500 человек, но гарнизон, там был такой фанатичный достаточно албанцы, вот он ответил, что предпочитает смерть, позор, ни за что не сдадутся. Ну, тогда вы еще немножко по Эль-Аришу побили пушки, а форт был совсем маленький, там длина форта там была чуть больше 100 метров одна, то есть квадрат такой, куда стали накрывать.
То есть ядра просто перестреливают, если что-то на вылет все это.
Ну и туда внутрь бомбы, так сказать, кидали мортиры, в конечном итоге они немножко по-другому заговорили через пару дней, и 18 февраля они согласились на капитуляцию. Но на капитуляцию сдать форт, но не сдать, сдать форт, но самим не сдаваться, свободный выход. И им разрешили свободный выход. Сначала вроде как свободный выход с оружием, но потом все-таки без оружия. В общем, короче говоря, оружие они сложили и их отпустили. С условием, что они дают честное слово.
По-европейски.
Честное албанское слово, что они не будут воевать против французской армии, и что они пойдут в Багдад. То есть они должны уйти вот через пустыню и двигаться на Багдад. Вот уж как они там пойдут, какие там припасы они взяли с собой, тут уж история умалчивает, но фактически их задача была уйти в сторону, не принимать участие в боевых действиях. Вот такой вот.
Это же аж до Персии нужно было дотопать.
Ну, в общем, да, они должны топать куда-то далеко, куда угодно. Но не главное, не в армию Абдаллаха, которая здесь собиралась. Вот. Вот они такую клятву дали. Ну а французская армия двинулась через пустыню.
А я даже как-то переживать начал за французов. Как они получали питание порохом и ядрами? Это же расходуется очень быстро. Он одна пушка сколько сразу порох скидает. Ну а в зарядном ящике ядер не так мало. Нужно же какой-то поезд иметь со всем этим делом, с
боеприпасом. Ну, вот здесь транспорт осуществлялся. Смотрите, как раз мы сейчас к этому что говорить. Французы местные ресурсы освоили основательно. Они все стали грузить на верблюдов. То есть вода, во-первых, для перехода через пустыню, провиант, целые огромные караваны верблюдов следовали за армией. Что касается боеприпасов, тоже какую-то часть везли на верблюдах. А какая-то часть следовала по морю, хотя это было очень опасно. Теперь всякие передвижения по морю были очень опасны, но вот контр-адмирал Терре, у него маленькая эскадра из небольших, так сказать, судов, которая следовала за армией и обеспечивала передвижение, по крайней мере, боеприпасов, и она потом будет вести и тяжелые орудия.
Угу.
Вот. То есть, в общем, обеспечивалось это, во-первых, по морю, а во-вторых, на верблюдах, то, что угу. можно. Ну, а часть пушек, пушки везли, полевые пушки тащили так через пустыню, это было, конечно, жутко. Вот как раз именно здесь, вот после Эль-Ариша, от Эль-Ариша до Газы, ну, переход был чудовищный, потому что, несмотря на то, что, в общем-то, подготовились, в общем, уже знали, к чему, что здесь ждать, не все достаточно подготовили, воды в конечном итоге стало не хватать, стала чудовищная жажда, вот, некоторые в безумии бросались на бурдюки, протыкали их штыками и с хохотом смотрели, как вода растекается, ну, люди, там, сказать, сходили немножко с ума от жажды. Вот, несколько солдат покончили жизнь самоубийством от жуткой жары, хотя февраль, ну, жара здесь была чудовищная. Пустыня, абсолютно открытая пустыня. Вот переход был очень-очень тяжелый. Причем интересно, что во время этого перехода дивизия Клибера, значит, она вышла в авангарде, она свернула случайно в сторону, заблудилась в пустыне, а Бонапарт продолжил движение, он за дивизией Клибера, и выехал вечером перед армией Абдаллаха. Фактически он был один, так сказать, перед армией Дамасского паши. Но он, так сказать, ему хватило присутствия духа, и, в общем, короче говоря, их не атаковали, он сумел избежать опасности. Но, в общем, вот таким вот образом. То есть переход через пустыню армии дался очень непросто. Вот. Ну, 23 февраля они вышли уже, так сказать, к местам, где кончалась пустыня, и авангард французский у хана Юнуса сбил авангард Абдаллаха, и французы 25 февраля, значит, уже подошли к Газе, и здесь, недалеко от Газы, они встретились с армией Абдаллаха. Это было 25 февраля в 15 часов. Ну, армия Абдаллаха примерно 10 тысяч человек. Это здесь были мамелюки Ибрагим Бея, албанцы, конные арабы, всего около 10 тысяч человек. Французы построили три дивизии, в центре дивизия Бона, справа Алан, слева Клибер. Ну, а бой был коротким, решительным. Армия Абдаллаха ушла без серьезного боя. И французская армия приближалась к Газе. И вот здесь вот произошло событие, которое вообще... Полил дождь. Представляете, когда дождь полил, разразила гроза, то просто армия пришла в каком-то диком восторге. Дождь, наконец, представляете, вы были в жутком аду пустыни в течение нескольких дней, умирали от жажды, и тут вдруг дождь. Ну, люди там просто в восторге, но, правда, когда дождь продолжился другой день, постепенно...
Что-то пошло не так.
Восторг, так сказать, немножко поубавился, но, по крайней мере, армия уже вступила на территорию, ну, скажем, где можно было нормально питаться, где можно было находить воду. Вот. И, значит, здесь на пути армия прошла через поле битвы при Аскалоне.
12 августа 1099 года.
Совершенно верно. Готфрид Бульонский, да, который разгромил армию султана Египта и Мавров Эфиопии. Вот. В общем, вот таким вот образом. Ну, что касается Газа, значит, в Газе ворота открыли, так сказать, без сопротивления. Вот Газа выслала своих представителей, чтобы они просили, чтобы город, так сказать, не тронули. И нужно сказать, что здесь обеспечили, так сказать, дисциплину, армия прошла дисциплинированно. Газа сейчас – это, конечно, если посмотреть сейчас, что такое сектор Газа, это сплошные какие-то, ну, страшные предместья, застроенные, в общем-то, какими-то халупами. Так? Тогда Газа – очень живописный городок на холме, вокруг сады цветущие, сады оливковые деревья, плодовые деревья. В общем, живописный такой уголок, и где, в общем-то, уже армия получила нормальное какое-то продовольствие. Вот, наконец, армия вступила в Рамлу и продвигалась дальше уже к Яффе. И здесь вот, на подходе к Рамле, оказалось, что до Иерусалима-то совсем же близко.
Да, так там, господи, километров 70, наверное.
Даже меньше. Там было, значит, где-то, скажу, вот от того места, где армия подходила, здесь 8 лье, то есть 32 километра.
А, ну, совсем.
Ну, там вообще 32-35 километров. И вот генерал Кафарелли, начальник инженеров, тот генерал, который, помните, с одной ногой, да, был, вот, который был, значит, одним из тех, кто покровительствовал ученым, который, в общем-то, такой был самый в этом смысле генерал, наиболее, может быть, просвещенный, он сказал, обращаясь к Бонапарту, говорит, мы находимся в 8 лье от Иерусалима, нужно в Иерусалим. Но Бонапарт, вот он как абсолютно рациональный полководец. А Иерусалим, конечно, хорошо, но мы не крестоносцы. Для нас Иерусалим – это только населенный пункт. Вот, более того, населенный пункт, находящийся за некоторыми горами, потому что здесь вот есть горы между побережьем и Иерусалимом. Уходить в сторону Иерусалима – это приведет к тому, что, в общем, маленькая армия разбросает свои силы, совершенно немыслимо. В общем, короче говоря, Иерусалимом мы еще займемся в случае необходимости, ну а пока сейчас нас прежде всего волнует Яффа. По поводу Яффы. Если сейчас смотреть на карту, так сказать, местности, вы не найдете города Яффа. Нет такого города.
Там?
А тогда это был знаменитый город. Ларчик открывается просто. Яффа – это теперь южное предместье Тель-Авива.
Да, понятно. Там же буквально вот… Два лаптя по карте, короче говоря, а там это просто один и тот же город
получается. Нет, это просто один и тот же город, да. Потому что административно такого города Яффа нет. Есть понятие Старая Яффа, но это просто район Тель-Авива. То есть сейчас вот здесь Тель-Авив, а южная часть этого Тель-Авива, там вот эта Старая Яффа на холме. То есть такого города нет, но тогда это был очень важный город, к тому же это был порт. Вот, в общем, это был важный со всех точек зрения город, но самое главное, в Яффе был большой гарнизон. Этот гарнизон где-то порядка 4500 человек, население города 8000 человек, что по тем временам достаточно серьезно. Вот. Ну и этот гарнизон, непосредственно в нем албанцы, опять-таки курды, жители Дамаска, Алеппо, египтяне, негры даже, но больше всего албанцев. Это албанцы составляли значительную часть воинских контингентов, которые действовали здесь, в Сирии. Комендант некто Абу Сахат. Значит, ну, французская армия подошла к этой Яффе, надо было, понятно, что Яффу нужно было обязательно овладевать Яффой, потому что, я еще раз подчеркиваю, это важный опорный пункт. Мы будем говорить об этих крепостях, о том, что ими нужно было овладевать. Еще раз подчеркиваю, не потому, что нельзя обойти крепость и пойти куда-то дальше, а потому что нельзя оставлять за собой гарнизон в 5000 человек. Тем более, если армия у вас, понимаете, уже к этому времени даже и 13 тысяч нет, уже 12,5 тысяч человек, если у вас такая армия, вы не можете позади себя оставить такой гарнизон. И так в окружении, в общем-то, население, которое по-разному относилось к этой армии. Ну и, значит, 7 марта утром коменданту послали парламентера с предложением капитулировать, двух парламентеров послали, ответ был очень простой. Парламентерам отрубили голову. И, значит, тела их выкинули, так сказать, из Яффы на обозрение французской армии, со стены Яффы.
Толково придумано.
Да, придумано толково. Ну и тогда точно же приказали выставить орудие, открыть огонь. К этому времени было сооружено 3 батареи, 20 орудий. Орудия были полевые. Мы еще поговорим об орудиях, о калибрах орудия. Но это были полевые орудия небольшого калибра. Тем не менее, для старых стен Яффы этот город был со средневековыми стенами. Этого вполне хватило, чтобы пробить. Примерно где-то били, так сказать, по городу в течение 5 часов, и 5-6-7 часов, конечно, в итоге уже к 14 часам была брешь пробита, достаточно для того, чтобы войти в город. Вот. Ну, правда, она была такая, что ее ширина была 14 футов, высота 10 футов, то есть она находилась, до нее еще было добраться до этой бреши.
Ну, кто не понимает, средневековая стена, она гораздо выше, чем толще. В отличие от вабановских крепостей, которые, наоборот, гораздо толще, чем выше. То есть брешировать, например, крепость там 17-18 века европейскую очень трудно, в силу того, что это будет не брешь, а разбитая каменная кладка, и будет такой вот земляной отсып, по которому можно взойти уже на стену. Средневековая крепость высокую стену имеет, стена неминуемо будет падать вниз при разрушении и образовывать некий холмик, по которому тоже, конечно, придется забираться. Эти, как в компьютерной игре, куски камня никуда не денутся.
Ну да. Вот, значит, ну и в 14 часов был приказ атаковать город. Значит, командир батальона Лазовский с 25 карабинерами, 15 саперами шел впереди, затем Лан во главе главной атаки. Карабинеры 22-й легкой полубригады. И тут нужно сказать, что интересный момент. Перед самым штурмом Яффы Бонапарт давал указание командиру 22-й легкой полубригады. Был такой шеф де бригады Лежен. Не надо путать с художником Леженом, в одной фамилии, так сказать. Так. Он был высокого роста очень. Вот. И пуля вот прямо буквально почти по волосам Бонапарта задел и убил, в голову попал этому Лишину. А вот прямо рядом с Бонапартом, прямо в начале этого штурма, и Бонапарт сказал, вот какой, который раз мой возраст, мой рост меня спасает. Вот. И начался штурм. Ну, штурм был отчаянный, город обороняли храбро, так сказать, его защитники, на бреши уже груды трупов, и вдруг в это время раздался крик: «Дивизия Бона в городе». А что произошло? Дело в том, что со стороны моря был небольшой пролом, и солдаты дивизии Бона его нашли, этот проход, и сумели ворваться в город сзади. И, соответственно, они помогли тем, кто штурмовал через брешь, и в скором времени войска ворвались в Яффу. Разъяренные отчаянные обороны, войска ворвались в Яффу, ну и начался бойня и грабеж. Нужно сказать, что вообще по поводу этой Яффы есть такой момент, который, я бы сказал, как-то удивляет. Вот армия вообще вела себя, как видите, достаточно дисциплинированно. Ну, еще раз, солдаты – это не, так сказать, какие-то мягкие игрушки. Естественно, они иногда всякие разные вытворяли шалости. Вот. Но, как мы видим, достаточно строго на это наказывали. Но здесь что-то армия как сорвалась с катушек. То есть солдаты бросились, ну, во-первых, били всех этих самых турок, которые обороняли, так? Ну, они их называли турками, на самом деле, видите, здесь все самое, так сказать, пёстрое, пёстрое. А во-вторых, они местных жителей заодно начали, так сказать, убивать, громить, врываться в дома, грабить, бесчинствовать и так далее. Вот. И, в общем-то, кровавое совершенно взятие Яффы. Гарнизон был практически весь перебит, кроме 2500 человек. Мы о них сейчас поговорим. Вот. Но я хочу сказать вот что. Значит, вообще, когда европейские армии воевали с турками, у них начиналось как-то тоже, они волей-неволей перенимали вот эти турецкие манеры. Я бы хотел напомнить вот эпизод взятия Измаила. Точно, несколько лет до этого мощная крепость, как мы знаем, Измаил, Александр Васильевич Суворов взял эту крепость. Вот. Ну, во время взятия Измаила, по официальным данным, было убито 27 тысяч турок из 35-тысячного гарнизона, 2 тысячи умерли на следующий день от ран, то есть 20, соответственно, 9 тысяч было убито. Вот. Ну и мирных жителей побили великое множество. Вот я не поленился в архиве, посмотрел на эту тему. Дело в том, что есть очень интересный документ, потрясающий документ – это записки Лонжерона, русского офицера французского происхождения, он 25 лет, так сказать, больше 25 лет, он почти 30 лет служил в русской армии, вот, прошел от офицера до генерала путь, вот, и он участвовал в штурме Измаила, кстати, с другим офицером Раже Дама, французским, с принцем Делинем, вот, свидетельство Лонжерона, он, поскольку меньше зависел как бы от начальства, то оно такое, я бы сказал, интересное. Вот что пишет Лонжерон: «Представьте себе город средней величины, все дома которого разграблены, а улицы завалены десятками тысяч трупов, людей обоего пола и всех возрастов раздеты, искалеченные, залитые кровью, лежащие один на другом в лужах крови. Офицеры безуспешно пытались остановить озверение своих подчиненных и часто становились их жертвами. Я видел, как женщины бросались к офицерам, ища спасения от ярости солдат, и видел, как этих женщин убивали штыками прямо на руках у командиров». Ну, примерно вот то же самое происходило и в Яффе. Вот действительно просто армия сорвалась действительно с, так сказать, с катушек, и также французские офицеры пытались, генерал Рабен с саблей бросился на своих солдат, но ему просто угрожали, и его ничего не удалось прекратить, это беспорядок, грабеж и убийства продолжались до самого утра, до 8 марта. Ну, вот. А та часть турецких войск, которая заперлась в небольшом, ну, так сказать, в небольшой, можно сказать, цитадели, вот, их, к ним направились адъютанты Багарне и Круазье, и вообще этих адъютантов послал бы Бонапарт в город, чтобы пытаться остановить вот этот грабеж. Но им это ничего не удалось сделать. А зато к туркам, они, запершимся в укреплении, они предложили капитулировать. И турки согласились, да-да, мы капитулируем, только при условии сохранения жизни. Вот. И вот этих примерно 2500 человек привели, как Бонапарт беседовал с генералом, так сказать, одним из своих генералов, в это время он увидел, что ведут пленных. И он сказал: что вы хотите, чтобы я сделал с таким количеством пленных? У меня что, есть продовольствие, чтобы их кормить, суда, чтобы их переправлять? Но ведь была дарована пощада. Да, конечно, для женщин, детей, стариков, для мирных жителей, но не для вооруженных солдат. Нужно было, чтобы вы предали их своей судьбе, а не приводили сюда. Что вы хотите, чтобы я с ними сделал? Но я не знаю, что с ними сделать. Вот. И дальше, ну, ситуация была просто, понимаете, чудовищная, катастрофическая, потому что вот имеется 2,5–3 тысячи человек свирепых довольно воинов, албанцев вот этих вот, многие из которых, да, кстати, многие из которых это из форта Эль-Ариш, те, которые дали слово. Вот. Значит, Бонапарт, ну, Бурьен, его секретарь, пишет, он три дня мучился, там собирал военный совет, на самом деле 3 дня, конечно, он не мучился, мы знаем, что 8 марта уже, так сказать, судьба их была…
Мучился гораздо меньше.
Мучился гораздо меньше, но он собирал действительно совет, и все советы сказали, а что делать? Только одно – в расходы, а что еще? Как, представляете, армия 12,5 тысяч человек. Вот чтобы этих 3 тысячи человек, и куда? Их сопровождать через пустыню, для этого нужно огромный эскорт им дать, да и продовольствия вообще нет. Более того, уже солдаты стали там к 8 марта, они стали кричать, что эти пленных, что с ними делать, они наше продовольствие съедят, так сказать, так? Вот, значит, отконвоировать их невозможно, кораблей, на которых отослать, нет такого абсолютно возможности, отпустить их. Ну, вот только что отпустили, они отойдут на несколько шагов, снова возьмут оружие. Ну и в конечном итоге приняли, что есть только одно решение – это расстрелять. Ну, совет-то было просто, потому что все члены этого совета, их потом никто не знает, что никто не там сказали, теперь все знают, что это сделал Бонапарт. И вот Бурьен пишет, я уверен, что вот в этом здесь он точно. Что касается меня, то я твердо знаю, что только после принятия всеми генералами единогласного решения он решился. Я должен также сказать, что он решился на это под давлением исключительных обстоятельств и был в армии тем, кому эта бойня причинила наибольшее горе. Вот. Ну и дальше, так сказать, нужно было технически вот это их разделили на группы. Первая группа 8 марта, где-то 500–600 человек выводили на берег моря. И дальше опять у нас 18-й, 3 старой линии полубригады, так сказать, из дивизии Бона занялись этим расстрелом. Всего было расстреляно где-то 2–2200 человек. Почему не все? Потому что часть из этих пленных кидались криком «Месри, Месри», «Месри» – это Египет.
Да, понятно.
Вот, что они египтяне, что мы свои, как бы, мы хорошие, мы исправимся. Ну и, в общем-то, искали любого повода, чтобы можно было отпустить. Но те, которые были египтяне, их отпустили. Вот. Значит, вот таким вот образом. Но вот эта ситуация с пленными как бы надолго легла пятном на как бы истории Наполеона, но еще раз хочу сказать, что другого выхода не было.
А сколько это времени заняло? Вот эти вот 2200, там 300 человек перестрелять?
Трое суток.
О, трое суток. Это просто периодически возникают всякие такие интересные подробности в источниках, типа того, что вот я недавно рассказывал по поводу кампании 1660 года в Литве во время 13-летней войны русско-литовской. Вот там, значит, Ягеллоновская польская пропаганда, значит, писала, что 1900 человек русские перебили только в цитадели крепости Бреста и побросали их в ров непохороненными. Я вот думаю, блин, 1900 человек перебить. Но это нужно бросить все военные дела вообще и заниматься тем, что убивать этих несчастных 1900 человек. Просто это долго тупо. Вот долго.
Ну вот.
Вот показательно, кстати.
Ну, естественно, их могли сделать и быстрее, но это как бы не хотели уж превращать в такую чудовищную бойню, которую бы видели все, хотели все-таки как-то это локально, все-таки, ну, скажем так, по возможности тихонечко. Вот. Ну, тихонечко, естественно, особенно не получилось, но, по крайней мере, это такими партиями.
Не, ну тихонечко, как тихонечко? Ты должен, чтобы вся армия занималась расстреливанием. Это невозможно. Значит, должны быть специальные партии, которые будут, собственно, палить, другие, которые будут отводить, третьи, которые будут охранять, а расстрельщиков, ещё ко всем прочему, нужно будет регулярно менять, чтобы они с ума не посходили.
Ну да. Так оно и было. В общем, вот такой драматический эпизод, но еще раз подчеркиваю, что хотя вот при том же самом штурме Измаила были как бы карманы сопротивления, в которых турки сдавались, бросали оружие и их все равно уничтожали. То есть, в общем-то, ситуация с восточными народами, так же, как они относились к своим противникам, так в конечном итоге они получали такое же отношение со стороны тех, кто с ними сражался. В общем, страница трагическая, но вот
На самом деле я бы тут еще добавил такое, что мы просто не понимаем, и нам, слава богу, даже тем, кто служил в армии, принимал участие в военных действиях, занимался какими-то штурмами, зачистками, мы такого никогда не видели и не увидим, то, что приходилось переживать вот людям там, в 18-м, в 19 веке, в средние века. Это же сейчас основа штурма – это артиллерия, то есть можно просто вызвать гаубицы, которые вот конкретный дом сложат, ну и там дальше уже будет дело техники стрелковой, вот личной твоей. А тогда это же все делалось вручную.
Вручную.
Это же просто там, вот сколько они штурмовали эту город Яфу по времени.
Часов.
Вот несколько часов просто в аду. Просто в аду. В тебя в упор стреляют, пушки лупят картечью, ты там колешь штыком. Ты как-то вдруг остался жив, но вот к тому моменту, когда ты остался жив, когда вот город уже вот практически взят. Твоя задача первая – остаться в живых после этого, потому что то, что он, ну, казалось бы, взят, стены взят, это еще ничего не значит. Тебе могут там откуда-нибудь с крыши черепицу скинуть, и все. Поэтому ты в страхе за свою жизнь, это раз, потом в озверении этого штурма. Контролировать человека в таком состоянии невероятно тяжело. Тот самый человек, который был на передке, там, он после этого на какое-то время будет неконтролируем там, на 99%, как мне кажется.
Да, именно так, да, совершенно, потому что бой продолжался, ведь почему еще там ворвались домой, убивали, потому что там уже непонятно, кто штатский, кто, они для солдат, они были все одинаково одеты примерно, поэтому били уже всех, кто попадется под руку, вот, естественно, так сказать, в озверении и так далее, вот, но потом, после взятия Яфы, ну, нужно сказать, что армия, интересно, стала выглядеть пестро на восточный манер, потому что…
Все переоделись.
Все переоделись, да, ну, всякие-то разные, там появились шали, офицеры, там ханджары, турецкие солдаты. Там...
Самли имеется в виду.
Да, вот. В общем, короче говоря, появилась куча всяких разных элементов турецкой одежды. Но с этими элементами турецкой одежды, словно как расплата жестокая, вдруг чума.
Ну, естественно.
Вдруг появилось, что…
Никто же не дезинфицировал, я уверен.
Старший всё хирург, так. Опять 32-й линейной полубригады, доложил Ларе, главному хирургу, о тревожных симптомах. Дело в том, что гренадир Рубион полубригады умер внезапно, просто раз и умер, а потом солдат 18-й линейной. Откуда? Ну, откуда? Вот, судя по всему, в Яфе какие-то, так сказать, зараженные одежда, там какая-то зараженная и так далее. В общем, два монастыря превратили в госпитали, потому что нужно было куда-то этих чумных больных складывать. В армии возникла паника. Возникло просто такое слово «селяпест» – это чума, потому что люди не боялись смерти от пули, но слово «чума» оно было, конечно, страшным. И Бонапарт сказал, это не чума. Это не чума. И чтобы доказать, что это не чума, 11 марта он пошел в госпиталь с чумными. Вот. В ряде работ поздних, современных, любят говорить о том, что на самом деле он так просто типа вообще прошел мимо госпиталя, или там, заткнув нос платком, он пробежался, так сказать, где-то по госпиталю. Но, знаете, есть свидетельство очень. Я бы сказал точно, это свидетельство полковника Детруа, который был там, находился, и который это записал в своем журнале. Оно вот такое. Генерал прошел по всему госпиталю, поговорил почти со всеми солдатами, которые могли его слышать, и занимался в течение полутора часов всеми вопросами, касающимися материального обеспечения. В одной очень тесной палате, забитой больными, он помог перенести тело умершего солдата, разорванные одежды, которые были все перепачканы гноем из огромного лопнувшего бубона. После того, как я неоднократно хотел вежливо вывести генерала за дверь, я вынужден был заявить ему твердо, что его дальнейшее пребывание здесь более чем нежелательно. То есть около полутора часов он находился в этом госпитале. Бонапарт считал так, что тот, кто не боится, чего не заразится. У него была такая вот, ну, определенная фтолин такой. Он просто поставил на карту. И нужно сказать, что вот это его действие, оно в армии подняло дух, потому что, во-первых, ну, раз главнокомандующий заходит, раз главнокомандующий с этими больными там общается, значит, наверное, это все-таки не так страшно, значит, это все-таки все, может быть, это и не чума. В общем, нужно сказать, что он действительно это было второе Арколе. И нужно, как вы знаете, Пушкин написал по этому поводу стихотворение, называется оно «Герой». Вот, не полагаясь на свою память, возьму, так сказать, А дров я вижу длинный строй, лежит на каждом труп живой, клеменный мощную чумою, царицу и болезни он, небранной смертью окружен, нахмурец ходит межадрами и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами, клянусь, кто жизнью своей играл пред сумрачным недугом, чтобы ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небу другом, какого бы ни был приговор земли слепой. Ну, то есть, вот как бы Пушкин рассматривал этот подвиг как подвиг, который превосходит Аркольский мост.
Безусловно, потому что бубонная чума замечательно передается воздушно-капельным путем. То есть можно было там просто подышать этой самой вот дрянью, которая выделяется, получить заражение, но от этого лечить и не умели, а там дальше 50 на 50 или умрешь, или не умрешь.
Ну а потом, по возвращению во Францию уже, художник Гро по заказу Бонапарта написал вот эту картину, которую мы сейчас с вами видим. Эта картина, конечно, очень такая яркая, красочная. Она изображает тот момент, когда действительно Бонапарт посещает зачумленных, и эта картина, ну, скажем так, она, естественно, композиция здесь такая выстроена красиво, но она действительно отражает реальность, которая имела место. И эта картина, ну, одна из самых лучших картин этого художника Гро. По колориту, по художественным ценностям, ну и, по, собственно говоря, потому что она отражает правдивый эпизод. Итак, Бонапарту удалось даже это преодолеть, и армия двинулась дальше, двинулась на север, в направлении на Сен-Жан-д'Акр. Клибер был выдвинут вперед в авангарде, он прошел через лес Мески. Вот здесь находится лес Мески. Это, если кто в литературе когда-то в 16 веке занимался, Торквато Тассо, освобожденный Иерусалим, это зачарованный лес из Торквато Тассо, освобожденный Иерусалим. Вообще здесь кругом, как вы понимаете, воспоминания о, во-первых, крестовых походах, а во-вторых, воспоминания о
Палестине,
да, Вифлеем, город, где родился Иисус Христос, соответственно, впереди будет Назарет, который будет тоже город, где жил Иисус Христос. В общем, короче, все эти территории, которые связаны с жизнью Иисуса. Вот. Ну, а, значит, армия продолжает двигаться на север. Значит, она прошла рядом с Хайфой. Здесь гора Кармель знаменитая такая, которая выходит к морю, как утюг такой здесь у Хайфы. И 19 марта армия, форсировав реку Белус, подошла к цели своего похода и с высоты холмов увидела город. Итак, еще раз говорю, город, который называется у крестоносцев Сен-Жан-д'Акр, который сейчас называется Акко, который называется Акка, Талимаида и так далее. Город тогда был 12 тысяч жителей. Основан он был еще при царе Горохе, еще и грехи, и кто угодно там жили.
Ну, это Талимаида, значит, получается, город Птолемея.
Да, да. Вот. Но я не знаю, еще до греков там это место было населено. Это очень удобный такой мыс, вдающийся в море. Очень удобный с точки зрения порта. Вот. Разумеется, этот город был частью Иерусалимского королевства. Филипп Август и Ричард Львиное Сердце взяли его в 1189-1191 году после знаменитой осады, и гора, которая перед этим городом, вот гора, которая, в общем, помнит, так сказать, имя Ричарда Львиное Сердце, и Филипп Август ее так называют некоторые горой Ричарда. Вот. А в 1291 году это была последняя крупная точка в Иерусалимском королевстве, которая продолжала сопротивляться мусульманскому, так сказать, волне мусульманского наступления. Это был последний город крупный, который пал под ударами мусульманских воинов, и которые героически обороняли и рыцари ордена тамплиеров. Здесь великий магистр Гийом де Бажо, магистр ордена тамплиеров, погиб, так сказать, и великий магистр ордена госпитальеров Жан де Вилье, он получил тяжелую рану. В общем, город пал, погибло огромное количество людей. Кстати, естественно, мусульманские воины, взявшие город, тоже тут не особенно не церемонились, он был почти весь перебит. Да, кстати, интересно, что город, вот этот вот, вот есть средневековый, ну, поздний средневековый рисунок этого города. Так вот, в позднее средневековье в городе было 35 тысяч населения. А в тот момент, когда мы говорим, в нем было только 12 тысяч
населения. Угас городок. Угас.
И вот смотрите, вот здесь, ну, это, конечно, очень примитивно, так оно, в общем, более-менее какая-то схема, которая отражает город. Так вот, Значит, вот эти стены – это стены в Средневековье, а вот это стены – те, которые остались у Сен-Жан-д'Акра в 1799 году. Вот здесь 12 тысяч, а было 35 тысяч населения. Вот таким образом город угас к 18 веку. Вот, и так французская армия вышла к этому Сен-Жан-д'Акру. Да, кстати, разрушенная часть называлась Аках-Эш-Хараб, разрушенный Акр. Но тем не менее, несмотря на разрушенный Акр, в том, что осталось, было все-таки, во-первых, сильный гарнизон, где-то порядка 8 тысяч человек, и 200 пушек. Но что еще важно, на рейде перед городом стояла английская эскадра. Здесь было два линейных корабля. Это Сидней Смит, Гефест и Тигр, два линейных корабля. И, кроме того, несколько более мелких кораблей. То есть, в общем, здесь защитная эскадра. Так что городом было бы не так-то просто владеть. Но так как здесь была стена старая, очень похожая на стену Яффы, то, я бы сказал, такой французской армии было такое шапкозакидательство чувство, что это ерунду, это так же возьмем, как и взяли Яффу. В два счета. Вот. И я хотел бы сейчас показать, как выглядел город. Мы сейчас с вами посмотрим. Вид города, зарисованный французскими инженерами. Вот смотрите, это точно вот как бы рисунок. Это рисунок, сделанный французским инженером. Набросок, вид города с восточной стороны. Вот. А я восстановил это, как бы превратил то, что они действительно видели. Вот примерно то, что они видели. Как видите, город, в общем-то, это старое укрепление. Причем вот здесь вот все перед этими старыми укреплениями – это развалины бывшего Сен-Жан-д'Акра, а это только как бы часть этого Сен-Жан-д'Акра. Ну, а теперь мы перейдем на подробную большую схему города. Тоже это, кстати, схема, составленная в то время, составленные французскими инженерами, которые сожгли Сен-Жан-д'Акр. У нас здесь север вот так расположен, так что здесь вот восток. Вот, значит, смотрите, вот старый город вот до сюда доходил, а это то, что было фактически в 1799 году фактически. Стены вот они идут так и так. Сейчас, если вы приедете в Акко, и посмотрите, я там был несколько лет назад, вот, и там экскурсоводы показывают стены, вот видите, какие мощные стены, как-то связывают это с эпохой Наполеона, на самом деле там полная ерунда, эти стены мощные, там с бастионами и так далее, они были построены в начале 19 века уже.
После Наполеона.
После, именно видя то значение, которое Сен-Жан-д'Акр играл в кампании 99 года, турецкий султан пожелал его хорошо укрепить, и была построена мощная такая стена современного типа, ну, я имею в виду современно говоря, 19 века, ну, вот, то есть такая по вабану, бастионы и так далее. А тогда ничего этого не было. И этой стены, которая была в те времена, ее практически не осталось. Остались некоторые фрагменты, но они существуют. Итак, стена средневековая. Вот, значит, и так армия расположилась на вот этой горе, вот она, называется она и гора Турон, гора, значит, Ричарда Львиное Сердце, вот, и вот что я должен сказать, прежде чем мы будем говорить об осаде, я должен сказать так, что отношения с местными жителями, дело в том, что я уже говорил о том, каким замечательным правителем был,
значит, Джазар.
Джазар, да, вот, ну и вообще Османская империя была далеко не самым, так сказать, лучшим образом правления, поэтому вот местные друзы, марониты и так далее, они с интересом присматривались к французской армии, и сюда приходили депутации от многих деревень, городков и так далее. 50 шейхов побывало здесь. 50 шейхов, ну, шейх – это не обязательно шейх, владелец государства, шейх – глава небольшого региона, небольшого городка и так далее, которые, в общем, все… Во-первых, они выразили теоретически поддержку французов в борьбе вот против Джазар, Джазар-паши, и, в общем, мнение было такое, что мы вас вообще поддержим, и воинской силой, и всё, только вот возьмите Сен-Жан-д'Акр, и тогда мы поймем, что, так сказать, нужно подняться. Вот. То есть, вот христианские и нехристианские, но не основные, так сказать, не основной чем мусульман, было готово поддержать Бонапарта. Вот. И интересно, что, значит, вот шейх Аббас Эль-Дахер предложил свои услуги. Это был сын Амара Дахера, того, который правил раньше здесь, и этого Амара Дахера Джазар сверг и убил Вот, так вот, его сын пришел, предложил тоже, так сказать, свои услуги Наполеону, и Наполеон сказал: хорошо, он будет обычно главой этого региона, когда мы возьмем Сен-Жан-д'Акр. Вот. И интересно, вот опять-таки возвращаясь к поведению армии, значит, по армии неоднократно приказывают, приказы такие: успех нашего похода и благополучие армии зависят прежде всего от порядка и дисциплины, которые будут соблюдать войска, чтобы заслужить уважение народа, который идет к нам навстречу. В другом приказе, конкретный приказ командира 18-й линии, да, по поводу возвращения скота, захвачен, там, пришли арабы какие-то, бедуины захватили скот, французы у них этот скот отобрали, а этот скот и повели в лагерь французской армии, а скот-то принадлежал деревням, и Бонапарт приказал категорически вернуть скот тем, у кого он был захвачен, и было сказано так: за малейшую жалобу жителей вы понесете личную ответственность. То есть командир 18-й полубригады. И таких приказов неоднократно. То есть старался навести, в общем-то, порядок.
Ну и действительно. Но тут ссориться с местными было смерти подобно.
Ну, без сомнения. И в конечном итоге нужно сказать, что, в общем, это как-то удалось. Потому что вот один из участников похода пишет в своем дневнике: наш лагерь походит на ярмарку. Вино, виноградная водка, инжир, лепешки, изюм, масло – всего предостаточно. Шейхи 50 деревень посетили лагерь, ну и так далее. То есть, короче говоря, жители стали приносить припасы, стали продавать по очень дорогим ценам. Вот. Ну а солдаты стали по-своему зарабатывать, они продавать оружие стали некоторые. Не свои, а где-то там эти.
Ну, трофеев же полно было, я уверен.
Стали продавать это и так далее. В общем, короче говоря, торг есть такой. Вот. Ну, лагерь был, в общем-то, организован. Интересно, что вот сюда. Сен-Жан-д'Акр проходил акведук, вот он, это акведук идет, и здесь был прекрасный совершенно фонтан, так сказать. Вот. Но, правда, фонтан находился в 260 метров от крепостной стены, поэтому попить воды из этого фонтана было не очень просто. Но вообще с водой здесь было нормально, потому что здесь и реки, в общем, это не пустыня, здесь достаточно все обильное было, и продовольствие, и воды. Значит, в ночь с 19 на 20 марта была проведена рекогносцировка после того, как город видели. Рекогносцировку провел инженерный офицер Сансон, но он был ранен при этой рекогносцировке. Потому что рекогносцировка какая? Нужно дойти, подойти к стене.
Посмотреть состояние, чего там. Слабые места.
Да, и вот самое интересное, что этот инженерный офицер при рекогносцировке не понял, что ров-то одет каменной кладкой. Что контраскарп, то есть ров глубокий очень, ну, там где-то порядка 6 метров, 7 метров ров, шириной примерно такой же, и он с обоих сторон каменная кладка, называется искарп, это та кладка, которая со стороны крепости, и контраскарп, то есть со стороны рва. А это значит, что, понимаете, 7 метров не очень-то спрыгнешь, и потом как вылезать из этого рва. Это Сансон не заметил, потому что эта каменная кладка начиналась не от самого верха, она чуть-чуть ниже. Нужно было подобраться ближе к рву, чтобы увидеть эту каменную кладку. Но он не сумел, он был ранен. И, в общем, доложил, что вроде как ров не одет каменной кладкой. И тогда, хотя де Мартен, артиллерист, предлагал, что нужно, так сказать, бить и с пушек, вот, Кафарелли, командир инженеров, сказал: нет, нужно просто смело и так, и возьмем город. Как ни странно, Кафарелли вроде как командир инженеров, но он решил, что город можно взять смело и так. И вот, хоть смелая атака и не смелая атака, она должна быть, конечно, подготовлена. Вот здесь видим план, еще раз подчеркиваю, план того времени, план осадных работ, ну, это осадные работы все, которые были за время осады сооружены, пока начинается первая параллель. Она должна быть заложена с использованием вот старой стены. То есть, эту старую стену, там остатки от нее были, здесь прошла первая параллель. Здесь первая траншея, от которой дальше начнутся работы. Причем масштаб, смотрите, вот на этой карте, вот я говорю, вот от фонтана до стены 260 метров. Соответственно, значит, до первой параллели 300-350 метров, ну, здесь где-то полкилометра. Вот это первая параллель. Значит, теперь по поводу осадных работ. Как они осуществляются? Значит, осадные работы выполняют так называемые рабочие. Солдат, когда он выходит для осадных работ, он что он делает? Значит, приводит команды, выделенные для осадных работ. Эти команды складывают, составляют козлы оружия и получают инструменты. С этого момента они не солдаты, а считаются, а рабочие. И они под контролем инженерных офицеров дают уже указания. Их офицеры просто контролируют их, так сказать, деятельность, а дают указания инженерные офицеры, Вот они начинают копать себе траншеи, работать под присмотром инженерных офицеров. Разумеется, по ночам, и, разумеется, это очень опасная работа под пулями и картечью неприятеля. Одновременно организуется боевое дежурство. Вот здесь регламент боевого дежурства мы в точности знаем, потому что очень много документов от осады Сен-Жан-Дакра осталось. Значит, согласно регламенту боевого дежурства, каждые 24 часа войска сменяются на боевом дежурстве. Смена происходит, ну, там сдвигалось время, но где-то обычно где-то в районе там, 4 утра, 5 утра одна смена сдает, другая смена приходит. Постоянно на боевом дежурстве. На боевом дежурстве находится 1000 человек под командой бригадного генерала. И у него помощником полковник, шеф бригад. Вот эти 1000 человек, разделенные на 2 батальона. Вот они постоянно должны быть готовы, они находятся поблизости, и в случае малейшей контратаки они точно же должны с оружием в руках броситься навстречу контратаке. Они тоже, так сказать, здесь в траншеях уже выкопанных подальше от крепости находятся. И артиллерия. В артиллерии 4 дежурства. Вот 4 командира батальона Форт, Дантуар, Грабер, Рютиев. 4 последовательно. Каждую ночь сменяется командир артиллерии в траншеях. Вот. Значит, и я еще раз подчеркиваю, заложена была первая параллель. Вот. Заложена эта первая параллель, началась осада. Но я еще раз подчеркиваю, осада пока речь идет только о проведении первых осадных работ. Для атаки была выбрана вот эта башня. Угловая башня. Почему выбрана эта угловая башня? Ну, она как бы на углу, ее вроде как можно со всех сторон охватить, разбить, и дальше она, кстати, дальше всего от моря. Кстати, с моря английские корабли вели огонь, поэтому совсем близко от по береговой линии вроде как было не очень удобно. Значит, эта башня дальше всего. И она отдельно как бы стоящая, и вроде казалось, что она не очень толстая, и что ее можно пробить, разбить. Вот. Значит, несколько дней в начале марта шли эти работы, и вот 26 марта в 3 часа дня осажденный вдруг из города вывалило там 2000 примерно турецких солдат. Ну, я еще раз подчеркиваю, турецкие солдаты – это сейчас на службе Турции, самые многонациональные войска под личным командованием Джизара. Атака была настолько внезапна, настолько мощная, что рабочие, естественно, бросились бегом, но и боевое, те войска, которые на боевом дежурстве, не смогли сдержать этот натиск этих войск Джизара и тоже обратились в бегство. И тогда срочно подняли по тревоге тех, кто был близко, и в конечном итоге отразили, конечно, эту атаку, но атака была такая очень, я бы сказал, динамичная. Но к 27 марта вроде как уже пушки пробили что-то похожее на брешь. И вот здесь мы с вами давайте немножко поговорим об артиллерии.
С удовольствием. Обожаю артиллерию.
Значит, основными пушками были во Франции пушки системы Грибоваль, которая во второй половине 18 века была учреждена во французской армии.
Ой, год не помню.
В 1774 году. Вот. Эта система предполагала, это полевые орудия 12, 8, 4-фунтовые и 6-дюймовые гаубицы. Это полевые орудия. Кроме того, в системе Грибоваль еще и осадные орудия были. Вот более крупного калибра. 24 фунта, 16 фунтов. Значит, по поводу фунтов сразу хочу сказать, что такое фунты, в которых измеряется вес, так сказать, ядра.
Они разные у всех.
Да. Значит, смотрите. Дело в том, что французский фунт равен 489,5 грамма.
А русский, по-моему, 0,409.
Это русский торговый фунт.
Торговый.
А вот да. А в артиллерийский русский фунт 0,491.
Угу.
То есть 491. Фактически русский артиллерийский фунт и французский артиллерийский фунт они равны, ну, буквально там на отличаются на 1,5 грамма. То есть они почти точно идентичны. Кстати, английский фунт артиллерийский 453 грамма.
То есть он как почти как торговый. Английский.
Между артиллерийским и торговым. Вот. Значит, это к чему я говорю? Это к тому, что калибр, он, значит, соответственно, исходит из этого веса, и калибр французских пушек и русских пушек, скажем, 12-фунтовых, он вроде как должен быть одинаковым.
Ну, не совсем.
Ну, не совсем. Дело в том, что французы допускали чуть-чуть больше зазор между ядром и стволом. И калибр французской 12-фунтовой пушки, он был 121,1 миллиметра, а русский 120,5 миллиметров. На 0,6 мм больше французский калибр. Что это, к чему это приводило? Это к тому, что французы могли использовать 12-фунтовые заряды русские или, скажем, английские спокойно абсолютно, потому что ну, с небольшим у них зазор получается чуть больше, но они легко заходили, а французские заряды не заходили в пушки других, так сказать, наций. Вот таким вот образом. То есть Грибоваль продумал так, чтобы сделать чуть-чуть больше, ну, буквально на ничтожное как бы расстояние, однако уже не забить ядро, если она хоть на полмиллиметра больше, все, вам никак уже туда не заложить. Вот. Калибр, соответственно, 121 мм – это 12-фунтовые, 106 мм – 8-фунтовые, 4-фунтовые – 84 мм, и гаубица, 6-дюймовая гаубица – 165 мм, вот такое. Ну, она очень короткий ствол у гаубицы.
Ну, понятно, чтобы она могла метать не ядра, а гранаты, гранаты в первую очередь.
Да, кстати, напомню, что значит, ядро, оно, соответственно, полное чугунное, а граната, она вот осколок гранаты, вот мы видим осколок гранаты, вот внутри, так сказать,
полость имеется.
Полость, и там заложен порох, который, естественно, при попадании гранаты, точнее,
при догорании фитиля.
Догорании не фитиля, а запала.
Запальной трубки.
Разрывается. Вот. Значит,
но гаубица какая-то французская... толщина у стенки, наверное, с полдюйма.
Ну, где-то так. Да, да, тут уж дюйм поправил. Да.
Не, ну дюйма 2,5 сантиметра, тут не 2,5 сантиметров. Поменьше. Ну, толстая, да. Внушительно выглядит.
Внушительно. Ну, в общем, по крайней мере, хватит. Такого черепка хватит для того, чтобы, в общем.
Вообще, хватит, я бы сказал, для всего.
Для всего.
Такого черепка хватит.
И здесь мы переходим к следующему моменту – различие осадных пушек и полевых пушек. Значит, дело в том, что вес ядра, соответственно, 12-фунтовой пушки – это 6 кг, да? А ударная, так сказать, точнее, пробивная способность у нас – это импульс, то есть МВ – масса на скорость. Скорость начальная, вот здесь показана начальная скорость в артиллерии, вот смотрите, начальная скорость метров в секунду. 415, 419, 416. То есть начальная скорость
одинаковая.
То есть и даже у более крупных калибров она примерно одинаковая. Но масса, масса, соответственно, если 24 фунта, она в два раза больше. Поэтому осадные орудия, важно было, чтобы большого калибра были осадные орудия, потому что по крепости 4-фунтовые это вообще почти ничего не давали.
Ну а что, господи, этот шарик воткнется, даже если он воткнется в стену, ну и что, он воткнулся в стену, как карандашом тыкать.
То есть для, конечно, сокрушения крепости важно было иметь тяжелые осадные орудия, а тяжелых осадных орудий-то и не было, увы.
То есть 12 фунтов еще похоже на что-то?
Ну там было остальное... несколько 12-фунтовых, а все остальное это 8-фунтовые, вот, и даже 4-фунтовые, которые при этой осаде были практически бесполезны. То есть французам было очень сложно разбить здесь стену за счет их орудий. Более того, что произошло? Осадные-то орудия вообще-то были, но дело в том, что флотилия, которая везла это осадное орудие, она везла по морю под командой капитана Санделе, она была атакована английскими кораблями, было 9 французских судов, вот они развернулись, стали уходить, но 6 попало в руки англичан, а 3 ушли, но они ушли уже далеко, они вплоть до самой Франции ушли. Вот. Значит, в результате осадное орудие, которое везла флотилия, они не добрались, не дошли, и пришлось вот с тем, что было, то есть полевыми пушками, из которых самые крупные – 12-фунтовые, их мало, основное – это 8-фунтовые. Поэтому, конечно, разбить эту башню было очень сложно. Ну, по поводу еще, так сказать, орудия, значит, по поводу вот гаубицы. Значит, смотрите, здесь начальная скорость, обратите внимание, у орудий больше 400 метров, здесь 170.
Ну, короткий ствол.
Да, потому что гаубицы – ствол короткий. Задача метнуть, так сказать, эту гранату, она в основном при осаде используют для того, чтобы метать гранаты внутрь города. Вот. Значит, у русских использовались единороги. Единороги – это гаубица с длинным стволом.
Это такая полугаубица-полупушка.
Полугаубица-полупушка. Значит, дело в том, что когда граната идет в канале ствола, она подвергается
огромному давлению
пороховых газов. А французы используют короткую для того, чтобы быть уверенным, что не разорвет ядро, точнее, эту гранату в канале ствола. Русские рисковали.
Коническую делали камеру, чтобы меньше заряд пороха было.
Ну да. Но
ствол усечён на коническую.
Вот. Но все равно, так сказать, возможность разрыва единорога была больше, чем вот эта вот гаубица. Ну и кроме того, французы предпочитали легкость и подвижность этих гаубиц. Вот поэтому ствол короткий.
Он же весит, поэтому не очень сильно. Хотя и толстый калибр большой.
Ну, пожалуйста, вот вес ствола, вот мы видим, вес ствола 12-фунтовой пушки почти 1,5 тонны. Вес орудия. А вес ствола 880 килограммов.
А тут 330 у гаубицы.
А здесь 330 ствол. Ну,
в 2,5 раза меньше.
Весит, ну, он как, почти как 4-фунтовая пушка. Угу. Хотя калибр он имеет в 2 раза больше, чем
фунтовая пушка. Ну, скоростные... Ну, если кто хочет посмотреть на французские гаубицы... Из живущих, особенно в городе Ленинграде, добро пожаловать в артиллерийский музей. Они там в большом количестве имеют место, французские гаубицы. Посмотрите.
Да. Французские гаубицы там находятся. Вот. Значит, ну, теперь вот здесь, смотрите, содержимое зарядного ящика, потому что полагалось, например, на 12-фунтовую пушку иметь 3 зарядных ящика. Вот, в котором 48 зарядов с ядрами, 12 – это с дальней картечью, 8 – ближней. Да, а картечи? Вот, значит, картечь, соответственно.
Пули картечные.
Да, вот таких вот 144.
Это дальняя картечь, да. Самые большие пули. Заметьте, чугунные прокованные, это не какой-то литой свинец, да. Это сталь.
Чугун,
да. Ну, чугун, да, не сталь, железо, чугун.
Ну и ближняя картечь.
Вот помельче.
Помельче. Соответственно, ее больше. Но она летит не так далеко. Ну, соответственно, ближняя картечь...
Зато особь гораздо более серьезная, потому что пулик больше помещается в стволе.
На 400-500 метров, а дальняя до 600 и 700 даже метров можно использовать. Да, кстати, по поводу...
Банках хранились.
Что?
Стреляли,
да,
в жестяных банках.
Значит, вообще любой заряд представлял себя унитарный. Да, то есть, вот ядро или ядро или банка, она была приделана к шпигелю, к деревянному, а деревянный шпигель к значит, уже отмеренному заряду пороха в мешке, то есть в картузе. И все это вместе соединено тонкими полосочками металла мягкого, и все это закидывалось, так сказать, как унитарный заряд, только единственное, через ствол, соответственно. Ну, и скорострельность орудий, вот неоднократно мы об этом говорили, в общем, вполне могла достигать 3-4 выстрела в минуту при напряженные какие-то моменты. Однако, естественно, такую скорострельность особенно-то не использовали. Почему? Потому что вот зарядов-то у нас, видите, как не очень много. То есть все вместе сложить все заряды 12-фунтовой пушки в трех ящиках – это 213 зарядов. При такой скорострельности особенно долго не будешь вести огонь. Поэтому темп, интенсивность при осаде даже прописывалась в приказах. Интенсивность такая – 10 в некоторых случаях, в некоторых случаях 15 выстрелов в час. То есть один выстрел в 4 минуты. Это не из-за того, что мы не можем стрелять быстрее. Можно стрелять даже и 5 выстрелов в минуту. Можно 6 даже выстрелов в минуту дать. Но просто это не имеет никакого смысла, потому что здесь нужно зарядить хорошенько, спокойно, прицелиться. Да, то есть так не торопясь.
Подозреваю, что еще инженерные специалисты будут говорить: нет, нет, вот туда вы уже не стреляете, теперь правее.
Да, вот так. Поэтому, соответственно, темп стрельбы там, ну,
грубо. Кроме того, пушка, особенно 12-фунтовая, это дымный порох, она при залпе дает такой сноп дыма этого безумного, что потом через него целиться уже невозможно. То есть нужно, чтобы дым рассеялся, чтобы можно было перенавестись. Я так подозреваю.
Да, без сомнения. Вот. И что бы я еще хотел отметить по поводу артиллерии, что далеко не все знают, что артиллерия била не только на прямую наводку, она ядра обладали способностью рикошетировать. То есть попадая от твердую землю, ядра подскакивали, и получалась вот следующая система. Сейчас мы посмотрим.
Как лягушка. Там.
Да, как вот блинчиками, когда его послали камень. Вот смотрите, для осадного орудия 24-фунтового, значит, смотрите, если мы поставим под 10 градусов возвышение, так ствол, то ядро полетит на дистанцию 2,5 километра.
Вот. Ого.
Вот. Вообще, если бы поднять под 43 градуса, оно пролетело бы 4 километра, но этого не требовалось, лафет таких не было, и это невозможно было бы ни во что попасть. Вот. Максимально 10 градусов, 2500 метров, так? Но если угол у нас, смотрите, 1 градус, смотрите, первый пролет ядра 707 метров, вот оно полетело 707 метров, отрикошетировало от земли, пролетело 579 метров. 335 и 272 метра. Вот оно идет блинчиками.
Это Грибоваль все померил.
Да, в таблице. Это все Грибоваль, да, все это вот таким вот образом. То есть при рикошетировании от земли оно отскакивало, и причем рикошетная стрельба применялась и в борьбе с батареями противника, который стоит в крепости, с учетом крепостной стены, рикошетирования, то есть вот рикошеты тогда используются.
То есть можно было выстрелить под стену, а не по стене, и она рикошетом залетит куда нужно.
Нет, оно, скорее ядро. Так, оно могло сделать так, чтобы попасть об стену, чтобы залетело внутрь. Таким образом, как в бильярде, понимаете?
Да, я понял.
Посылать. То есть это, в общем, довольно такая система тонкая. Вот. Но что еще хочу сказать? Значит,
как это? Для стрельбы из-за угла.
Да, примерно так. Вот. Значит, что я хочу сказать, что почему на большую дальность и не надо было стрелять? Потому что разлет очень был большой, уклонение. Смотрите, вот. При, значит, 12-фунтовая пушка уклонение на вот максимальной дистанции она составит вот примерно 49 метров. То есть, даже если будет держать…
Прицелиться невозможно. То есть.
То есть, она на большом расстоянии, очень большой разлет, поэтому эффективная дистанция, на которой орудие… Ну, это все уже оценивают, это уже по-разному, это уже не абсолютные данные, это данные как бы оценочные. И вот ядро, ну, 1100 метров считалось для 12-фунтовой пушки, это та эффективная дальность, на которой и прицел можно нормально обеспечить, и достаточно хорошо оно точно
пройдёт. Кучненько пойдет.
Кучненько, да, 1100 метров. Ну, оценивают иногда там по-другому, но 8-фунтовая пушка километр примерно. Вот. А картечь, видите, дальняя до 700 метров для 12-фунтовой пушки. Вот таким вот образом. Кстати, интересно, так уж к слову, дело в том, что французские артиллеристы вообще были мастера в своё дело. Они использовали рикошет картечи. Потому что картечь тоже рикошетировала твердой земли. Поэтому
это смотрите, чугун, он твердый
вот разлет вот такой как бы круг, да? Вот этот разлет направляет чуть перед идущим фронтом пехоты, и поэтому верхняя часть идет прямо в пехоту, а нижняя часть рикошетирует тоже идет, то есть все туда. Вот. В общем, с использованием рикошетов. Итак, вот два слова немножечко об артиллерии, то есть из этого кратко.
А вот еще, кстати, да. Я слышал, такой прием использовался. Вы подтвердите, как это правда или неправда, что закладывались, особенно на ближней дистанции, могли заложить одновременно в ствол и ядро, и банку с картечью.
Совершенно верно. Это считалось в крайней обстановке крайней опасности. То есть, вообще, это предполагалось, что при этом может разорвать пушку. Разорвать пушку, это первое. Второе, вот конкретный эпизод в сражении при Амштеттене, непосредственно офицер, который зарядил, он момент совершенно критический, со всех сторон их атакует кавалерия, он приказал зарядить ядром и картечью, выстрел был такой, что ствол слетел с лафета, то есть он дал только один выстрел. То есть поэтому это была такая ситуация, которую можно сделать только в крайний момент, то есть, потому что, во-первых, могло разорвать пушку, могло ствол снести с лафета, но когда уже вот у вас ясно, что вам нужен один выстрел, но он нужен вам позарез, тогда вот может такое сделать. Так что это было, да, действительно. Вот, значит, итак, батареи были сооружены к 26 марта, вот, несмотря на вылазку турок, вылазка после отчаянного, так сказать, боя была отбита. И 27 марта Бонапарт решил, что можно начинать штурм. Почему? Потому что, в общем-то, уже какая-то брешь вроде как была пробита. Клебер, проходя по траншеям, он отметил, ну и траншеи вы выкопали. Вам-то они ничего, а мне они по грудь не достают, сказал. Ну, Клебер был здорового роста, так сказать. Вот. Значит, впереди должны были идти на наш штурм 15 самых отважных карабинеров, за ними 6 саперов с лестницами и 6 мастеровых артиллерий.
Карабинеров?
Да, карабинеров.
Кавалеристов?
Нет, пехотинцев, естественно. Мы помним, что каждый батальон тогда линейной пехоты состоял из 8 рот фузилеров и 1 роты гренадеров. Каждый батальон легкой пехоты из 8 рот егерей и 1 роты карабинеров. Ага. То есть карабинеры – это гренадеры легкой пехоты. Так вот, значит, должны были карабинеры. Вот затем 6 саперов с лестницами, 6 мастеров артиллерии, затем 3 роты карабинеров с 6 лестницами, 12 саперов, 6 мастеровых артиллерий. Все солдаты должны были нести с собой фашины. Ну, фашины, связки, большие связки веток, хвороста, которым закидывали ров. Вот, затем должны уже основные силы дивизии Клебера и дивизии Ренье. Значит, основные силы дивизии Клебер должны идти справа от акведука, а значит, Ренье должна бы идти слева. В резерв была назначена дивизия Бона и дивизия Лана. То есть все четыре дивизии Клибера, Ренье, Бона и Лана были назначены к штурму. Пушки, которые назначены для контрбатарейной борьбы, должны были начать стрелять в 4 утра. То есть в 4 утра только еще чуть-чуть только светает. И вот в 4 утра действительно заработали пушки 28 марта или 8 Жерминаля 7 года республики, открыли огонь орудия. Все было как предписано приказом. Но ответный огонь из крепости был очень мощным. Французам не удалось подавить артиллерию противника. Помните, главным условием, который ставил Вабан для продолжения работы тогда, это подавить артиллерию крепости. То есть у этих пушек, которые открыли огонь в 4 и в 5 утра, у него задача подавить артиллерию противника. Не сумели они полностью подавить артиллерию противника. Вот. Ну, в полдень, правда, часть башни обрушилась. С грохотом рухнула часть башни. Армия издала, так сказать, восторженный крик, что вот брешь, так сказать, есть. И затем раздался еще взрыв мины, потому что еще к тому же подвели все-таки мину.
Но
взрыв... подкоп, да, но взрыв мины оказался не очень сильный. Контр-эскарп, который не был обнаружен. Его, кстати, контр-эскарп узнали, что он незадолго до штурма. И все-таки штурм не отменили. И в 4 часа полудня был дан сигнал штурм. И вот в том порядке, который я писал, сначала это отряд карабинеров, офицер штаба Маи де Шато-Рено. Знаете, я вам только что говорил, что офицер Маи де Шато-Рено, его послали, ему отрубили голову. Это был его брат. Его брат просил разрешения повести вперед, так сказать, войска, его родной брат. Ну, вот тоже молодой офицер Маи де Шато-Рено. Вот, значит, он с 15 карабинерами, 12 саперами, они подбежали к рву и увидели, что...
Он каменный весь.
Он, во-первых, каменный, он глубокий, тем не менее они прыгнули все равно в тров. Да, ну а что еще самое главное, что брешь оказалась-то очень высоко брешь. И снизу рва до бреши там где-то получалось 6-7 метров. То есть, ну это совсем вообще никогда добраться до бреши.
Второй этаж.
Ну, в общем, даже больше. Вот они бросились, да, у них лестница, естественно, они могли попытаться подняться по лестницам, но, судя по всему, они из рва не выбрались. То есть обрушился шквальный огонь туда. Значит, Бонапарт в своих мемуарах написал, что якобы мои еще с несколькими гренадерами все-таки не вырвались из рва, залезли, вкарапались даже до вершины башни. Но вот никто другой больше, так сказать, никто, официальные документы, судя по всему, говорят о том, что, во-первых, они остались на дне рва, их просто засыпали пулями. Вот они погибли, и погиб этот Маи де Шато-Рено, погибли гренадеры, которые с ним были, а те, которые шли сзади, они остановились, потому что видели, что дальше просто идти некуда, потому что невозможно тоже прыгать в ров, оттуда просто не выберешься. И полковник Лажье и Лескаль, которые пытались увлечь солдат, погибли здесь на краю рва. Всего же было, значит, убито 27 человек, 87 ранено. И причем самое что чудовищное, что турки, они же всегда хотят иметь свидетельства живые, так сказать, своего успеха, поэтому албанские эти солдаты попрыгали потом в ров, отрезали голову, естественно, отрезали голову Маи де Шато-Рено, вот, и он тоже, так сказать, судьба его брата. Самое интересное, что их отец, Маи де Шато-Рено, у него было 7 сыновей, так?
Обильно.
И вот из этих 7 сыновей, значит, 5 погибли в эпоху войн революции, и 2 вот эти погибли, и 6-й погиб в кампании 1812 года. Вот из 7 сыновей 6 погибли в армии, сражаясь в армии. Вот и 2 погибли под стенами Сен-Жан-д'Акра. Ну вот нужно сказать, что неудача этого штурма потом была совершенно не подготовлена. Здесь нужно сказать, что, конечно, Бонапарт как полководец, он, в общем, здесь совершил без сомнения просчёт. Успех штурма Яффы, он вызвал такое, там возьмем, что нам, это, нам, нас ничего не стоит, но оказалось, что бывает, что и средневековая крепость может оказать очень-очень мощное сопротивление, и она действительно оказала такое сопротивление.
Это вот... типичный случай. Недоразведанное укрепление, да, даже слабое, может оказаться очень неприятным препятствием.
Да. Вот, и, значит, ведь нужно сказать, что когда начался штурм, первый штурм, внутри крепости была почти что паника, потому что все знали участь Яффы, так вот, многие турецкие солдаты бросились бежать, Джизар сам сел на корабль,
он уже, так сказать, на всякий случай,
мало ли что произойдет. Но неудача штурма... А, да, кстати, еще англичане категорически отказались спускать до этого штурма, они категорически отказывались давать своих солдат, помощник сказал, нет, вы это давайте, это решайте сами, это не английское дело. Вот, значит, а вот когда этот штурм провалился, англичане сказали, о, это интересно, и они решили оказать помощь своими, так сказать, офицерами, своими даже солдатами. Вот, кроме того, естественно, боевой дух воспрянул, но самое интересное, что на кораблях Сиднея Смита был некто Лепикар де Филиппо. Это вообще, конечно, это фантастика. Понимаете? Если такое в художественном фильме, ну, никто не поверит. Наполеон сидел с Лепикаром де Филиппо за одной партой. Они сидели за одной партой, и они, поскольку друг друга очень не любили, они ногами друг друга лупили. И у них были все ноги, так сказать, в синяках, потому что они друг друга лупили постоянно вот два, ну не то что соперника, они почему-то шутки испытывали друг другу неприязнь в Парижской военной школе. Закончили они в один день Парижской военной школы, одинаково получили офицерское звание. А потом дальше их пути разошлись. Один стал генералом революционной армии, а другой поступил в армию Канде. Но помните, у нас армия Канде, она в 797 году, ее, так сказать, в Россию направили, а Пикар де Филиппо не захотел в Россию. Вот. В общем, короче говоря, он оказался на английской службе в определенной степени. Вот. И здесь он уже на английских кораблях вместе с Сиднеем Смитом. Вот. И этого Пикара де Филиппо направили. И его Пикар де Филиппо, он хороший офицер, артиллерийский инженер, и он взял дело, причем в свои руки. Причем турки, конечно, подчинились. Подчинились и работали, вот как кто сказал, так и работали. И какая идея была Пикара де Филиппо? Идея была у него простая очень. Гарнизон большой, снарядов выше головы. У французов мало снарядов и мало людей. А здесь людей не жалко, снарядов много. Поэтому что делать? Не просто оборонять, а вести активную оборону. Вести контр-опроши. То есть вести окопы из крепости, с помощью которых постоянно тревожит работы нападающих. Конечно, французы будут эти окопы штурмовать и брать. А потом снова люди запустим. Людей нам не жалко. Пускай будут они аннигилироваться, друг друга уничтожать. Вот. Ну и, естественно, вести активный огонь. И, кроме того, строить укрепление второй линии так сказать, за этой первой линией, сооружать. То есть, Филиппов взял свое...
По уму.
Очень по уму. Ну и англичане, я говорю, что англичане тоже спустили на берег некоторое количество своих людей. Сначала немного, потом они уже много, потом уже сам Сидней Смит там уже был. То есть, короче говоря, вот если бы штурм был первый организован хорошо, взяли бы Сен-Жан-д'Акр, но первый штурм оказался неорганизован. И в скором времени эти французы-то еще подчеркиваю, орудия осадные захвачены на кораблях, подвоз по морю вообще почти прекратился, с зарядами стало совсем плохо. И поэтому французские орудия били редко, били нетяжелыми ядрами, и в результате турки со стен крепости кричали: «Султан Селим, бах, бах, Бонапарт, пиф, пиф». Вот таким образом, потому что действительно у турок было много зарядов, много тяжелых орудий. Вот. Кроме того, Джизар направил послание во все соседние пошалыки, поднялись на борьбу Дамаск, Горса Набулуса, в результате пришлось организовывать вокруг отряды, которые прикроют осаду с тыла.
Вот. Контрволацию.
Да, контрволацию, да. Вот. Значит, ну а снаряды откуда взять? Ну, порох-то еще как-то более-менее достали, а ядра? Так вот, тогда назначить просто премию за ядра. То есть, если вы подберете ядро, значит, там так, за вот два, ну, французу была пара 24-фунтовой пушки все-таки. Так вот, за ядро от 24-фунтовой пушки 20 су. 20 су – это франк тогдашний, франк. А франк тогдашний, ну, я уже говорю, по покупательной способности, например, как 10 евро. Так вот, 10 евро.
Ничего так.
Вот. За 12-фунтовое ядро 15 су. Это 7,5, скажем. Ну, я еще раз говорю, приблизительно оцениваю. И, наконец, за 8-фунтовое ядро 10 су. Так, вот, то есть это пол, 5 евро. Да? Вот. Значит, один солдат 13-й полубригады подобрал в день на 80 франков.
Ничего себе.
А как они их подбирали? Откуда, как вы думаете? Турки, конечно, стреляли, но у них там разнокалиберные, а вот у англичан очень хорошее орудие.
Конечно.
На корабле. Поэтому солдаты выходили на берег, начинали махать шляпами, кричать оскорбительные фразы.
По ним бабахали.
Англичан, по ним бабахали. Они ложились,
залегали,
потом подбирали ядра. Вот. А так англичан, судя по всему, с зарядами было все в порядке, то солдаты вот просто промышляли вот такой работой, провоцировать англичан на стрельбу, так собирали ядра для обстрела Сен-Жан-д'Акр. Ну, конечно, так много ядер все-таки не очень насобираешь, но тем не менее. Вот. 30 марта снова была вылазка мощнейшая гарнизона. Несколько тысяч албанцев и арабов с дикими воплями бросились на пост, вот здесь, который центральный пост, который отошел к фланговому посту. По тревоге поднята 32-я линейная полубригада. Ну, отчаянный бой, погиб инженерный полковник де Труа. Нужно сказать, что турки дрались отчаянно, они хватали солдат французских за штыки, вырывая оружие, и французы после этого натащили все грани штыка, потому что они штыками уже не колоть, а фактически приходится и резать штыком. Вот. Ну и через несколько дней был решен новый штурм. 1 апреля был назначен новый штурм.
Я уж обрадовался, на 29 марта все разрешится, на мой день рождения.
Нет, пока еще не разрешится. Вот. Для штурма назначено 6 рот гренадеров из каждой дивизии. Заложена новая мина. И 1 апреля в 9 часов утра опять заговорили пушки, собрали все-таки заряды кое-какие. И раздался новый взрыв, но обрушена была только часть контр-эскарпа. Брешь была небольших размеров. Штурм опять повел, ну, на этот раз повел генерал Клебер, он повел штурм. Ну и что произошло? Значит, солдаты спустились в ров, опять не смогли подняться до бреши. Мощный огонь, к тому же, и атака захлебнулась. Атака захлебнулась, и второй штурм тоже захлебнулся. Вот. И работы продолжались, французы, так сказать, после первой параллели стали делать вторую параллель, и потом дальше уже вести прямо уже непосредственно к рву, уже, чтобы сделать третью параллель. 7 апреля турки провели мощную вылазку по флангам, с обоих флангов, по примерно 1500 турок, и причем одна из колонн турецких была под командами английского майора Томаса Элфилда. Вот. И, то есть, англичане уже здесь направляли непосредственно турецких солдат. Вот, он попытался пробиться до входа в минную шахту, но здесь по тревоге было понято боевое охранение, вылазка была отражена, а английский этот майор был убит. Вот. И интересно, он был убит на том месте, которое очень сильно простреливалось, и французский солдаты видели, что там какой-то упал европеец, они все подумали, что это Пикар Филиппо, и поэтому к этому трупу французы пытались все добраться, несмотря на мощный огонь, потому что хотели этого Пикар Филиппо доставить в штаб, показать, что он убит, но оказалось, что это английский майор. И вот нужно сказать, что Бонапарт приказал вот этому английскому майору похоронить со всеми воинскими почестями, так сказать, вот как бы оказывая внимание к европейским воинам, которые сражаются на той стороне, вот, вот таким вот образом. Так что бои кипели под крепостью. Вот. Ну, а в это время войска турецкие из Дамаска стали сосредотачиваться для того, чтобы попытаться снять осаду Сен-Жан-д'Акра. Бонапарт смотрел на ситуацию пока, впрочем, оптимистично. Он говорил, что армия хорошо снабжена, марониты и друзы с нами, а Дамаск лишь ждет известия о падении крепости, чтобы прислать свои ключи. Ну вот он не прислал свои ключи, наоборот, из Дамаска выдвинулась армия. И тогда нужно было выдвигать войска навстречу для того, чтобы прикрыть осаду. Мы возвращаемся. Итак, у нас осаждает Сен-Жан-д'Акр. Сюда, прежде всего, Мюрат был направлен к замку Сафет и реке Иордан. Сафет, я думаю, что это, может быть, слово вам что-то говорит. Это знаменитый огромный замок тамплиеров.
А.
Вот. И этот замок тогда оставался. Сейчас от него почти одни руины. Тогда он еще был вполне пригоден для укрепления. Французы под командой Мюрата небольшой отряд продвинулся до замка Сафет, а потом до знаменитого тоже моста Якуба через реку Иордан. Здесь, так сказать, прикрыл отряд Мюрата. А Жюно с небольшим отрядом, ну, Жюно, знаменитый адъютант Наполеон, тогда генерал уже, значит, он с отрядом 300 пехотинцев и 150 кавалеристов был направлен не менее знаменитый город Назарет. Иисус из Назарета, именно в этот город. Вот, в Назарете отряд Жино хорошо встретили, а оттуда из Назарета отряд двинулся в Кану, знаменитую Кану Галилейскую, брак в Кане Галилейской, как все помнят.
Первое чудо Иисуса Христа.
Превращение воды в вино. Все французские солдаты очень жалели, что нет Иисуса Христа в Кане, потому что…
Вода есть, а вода вина есть, нет.
А вина не было. Вот. И 8 апреля, находясь вот здесь рядом с Каной, он получил известие, что на него идут авангард армии Дамасского Паши, где-то 3-4 тысячи человек. У Жино было, еще раз подчеркиваю, 300 пехотинцев, это 150 карабинеров второй линии легкой полубригады, 150 гренадеров и 150 кавалеристов, частью драгун, частью кавалеристов из других полков. Но он построил свою пехоту в 4 шеренги отрядом таким плотным и пошел навстречу неприятелю. Причем конница мамилюков, там было и арабские воины, и мамилюки. Одна конница частью пошла непосредственно его отряд, а другая обошла его с тыла. И Жино даже не стал строиться в каре, потому что у него было слишком мало народу, 300 человек.
Ну, какой там каре?
Поэтому просто, я еще построил в 4 шеренги, то есть очень плотно сомкнутый такую коробочку пехоты, трем шеренгам задним приказал повернуть, просто сделать поворот кругом, и они встретили атаку просто вот такую сомкнутым, по-французски называется масса, сомкнутой массой, и стали отбивать атаки. Закипел, ну, отчаяннейший бой. Атаки следовали одна за другой, это еще подчеркиваю, у Жино было 300 пехотинцев, 150 кавалеристов, с другой стороны, ну, говорят о 3-4 тысяч, может, конечно, тут немножечко преувеличивают, но ясно, что там было всякое…
Даже если 2, ничего 2 хорошего.
2 тысячи, да, это было очень тяжело, это были атаки, безумные атаки мамилюков, и все эти атаки отражались, причем интересно, что в один момент боя на Жино накинулись два мамилюка, одного из них он выстрелил из пистолета, а второго зарубил саблей. И того, кого он зарубил саблей, это был сын Муратбея.
Угу.
То есть, ну, вообще здесь как-то прямо как из рыцарских времен, понимаете, Жино, который адъютант Бонапарта, сражается с сыном Муратбея, зарубил сына Муратбея. В общем, короче говоря, бой был отчаянный. А еще был такой эпизод. Вахмистр драгунского полка и мамилюк-знаменосец сошлись в отчаянной схватке. Они дрались так упорно вот на конях, что кони у них рухнули, оба коня рухнули, но они оба остались сидеть на конях, не упали, они остались сидеть на коне, который рухнули, так сказать, на земле, и дальше продолжили борьбу, и вот вахмистр все-таки проткнул его палашом своим, этого мамилюка, захватил знамя. Вот. Всего было захвачено 5 знамен. Ну и в результате Жино удалось отразить атаку. Он, конечно, не солоно хлебавши ушел, он, так сказать, понес большие потери, но атаку он отразил. И мы вот сейчас видим картину. Эта картина интереснейшая, потому что в приказе по армии Бонапарт сказал, что в честь того, что сделал Жино, в честь этого геройского подвига Жино, будет написана картина, по-моему, сказано, изображающая битву при Назарете, и что художнику будет назначена премия в 500 луидоров, и что на картине будут изображены солдаты 2-й лёгкой, 14-го драгунского, полковники Дювье, полковник драгун, и полковники Денуае, 2-й лёгкой. Вот, и в 1801 году, вот ту картину, которую вы сейчас видите, знаменитый художник барон Гро, он написал, но это только этюд. Он не закончил, потому что ему дали потом другое более важное задание, по-моему, если Бонапарт, он не закончил картину, но это большой этюд, очень такой яркий, красочный, который считается одним из шедевров живописи по колориту, по своей динамике и так далее, но вот этот этюд – это отображение того, что было. Интересно, что в описании того, что должен сделать Гро, там подробно описывалось, кто, где, и в частности, знамя, которое берет вот этот вот драгун, протыкаемый рюк, оно желтого цвета. Вот это тоже все, так сказать, Гро изобразил так, как было.
Я смотрю, у Гро с заказами карьера полностью сложилась.
О, Гро, да, Гро это...
мочил.
Да, Гро, конечно, потрясающе, потому что это стал любимый художник Наполеона, забегая вперед на несколько лет вперед, когда... Это было, по-моему, в 810 году, значит, там должны были премии выдать за картины, вот, ордена, и вот ряд художников получил ордена и премии, а только Гро ничего не получил. Вот. Он вроде как Наполеон же завершает, и потом повернулся, Гро сказал, Неужели вы думаете, что я вас забыл? Он снял с себя орден почетного легиона и наградил ГРО орденом почетного легиона, снятым с себя. Вот. Ну, ГРО был... ну, ГРО – это действительно человек, который, наверное, нашел себя вот в этой эпохе империи. Он ярче всего, может быть, изобразил эти события, ярче, убедительнее, ну и блистательным художественным мастерством, конечно. Вот. Но авангард армии, так сказать, Абдаллах-Паши остановили, ну а теперь сама армия идет. И тогда на помощь Жюно Наполеон точно выдвинул дивизию Клибера. Ну, дивизия, еще раз подчеркиваю, это вообще уже смешно. Уже к этому времени дивизия Клибера была 2000 человек. Понимаете, 2000 человек, 3 полубригады, 2-я легкая, 25-я линейная, 75-я линейная. И их выдвинули тоже к Назарету. Все теперь происходит здесь у нас у Назарета, в святых своих местах. Вот. Значит, сюда подошел Абдалла-паша, губернатор Дамаска. У него была примерно 25-тысячная армия. Здесь были албанцы, магрибинцы, мамилюки и брагимбеи. Мамилюки и брагимбеи все здесь тоже продолжают существовать. Они еще не
исчезли. Ну, а куда поделись-то?
Ну да, они понесли потери, но они продолжают. Войска из Алеппо и из Наблуса. Вот. Всего где-то, говорю, 25 тысяч человек. 14 апреля эта армия соединилась на том, что называется Ездрелонская долина. Здесь у Фаворской горы, у подножия Фаворской горы, где, как известно, произошло преображение Господне.
Да.
Вот. Дедушка Наполеон не был большим знатоком в области Евангелия. Он писал, это было у подножия Фаворской горы, куда дьявол вознес Христа, дабы показать ему все царства мира.
Не туда.
Не туда, нет, это не там, на другой горе это происходило, а на Фаворской горе преображение. Значит, вот, значит, и вот Клибер, 15 апреля он был уже неподалеку от турецкой армии, и он решил повторить то, что под Эль-Аришем, я не успел рассказать об этом эпизоде, под Эль-Аришем Ренье ночью внезапно атаковал лагерь мамилюков, блистательной атакой разгромил его, захватил богатые трофеи, и Клибер решил, а я тоже самое повторю с войсками Абдалла-паши. Но дело в том, что разница огромная. Здесь войска стояли несколько дней друг против друга, французы изучили все пути и так далее, произвели разведки, они знали, где находится неприятель, знали все пути, а Клибер примерно представлял, что вот там где-то находится лагерь. Он выступил рано утром 16 числа, но ночью он вовсе не дошел до них, оказался на рассвете, его обнаружили, он идет, у него 2000, а у Абдаллы-паши 25 тысяч. Вот. Ну и Абдалла-паша обрушился на Клибера со всеми своими силами. И вот завязался бой, бой у Фаворской горы. Этот бой великолепно показал на своей картине другой французский художник, тоже очевиден событий, правда, нет, он здесь в Египте он не был, он офицер штаба французской армии, он офицер штаба Бертье. У него были все сведения, он сражался на Европейском театре военных действий, в Египте он не был, но у него здесь были друзья, у него были те люди, которые видели, которые дали ему информацию, и вот он написал довольно точную картину. А что произошло? Мы видим вот два каре дивизии Клибера, у него небольшое количество кавалерии, она стоит между этими каре. Каре со всех сторон атакует армию Паши. И ситуация была такая, что ну, вначале эти каре держались очень хорошо, отбивали все атаки, но в какой-то момент стало ясно, что удержаться практически невозможно. И Клибер собрал совет, что делать. Это было в 13 часов, и все решили, ну что делать, надо попытаться прорваться, то есть строить в колонну, будем прорваться, может, прорваться до какого-то места на горе, где можно закрепиться, но где можно уже устоять, потому что здесь в основном кавалерия. А в этот момент на помощь уже шла армия Бонапарта. Ну, армия, опять-таки, что очень громко сказано, эта армия была порядка 2,5-3 тысяч человек, и шло на помощь Клиберу. Вот, потому что Бонапарт 15 числа выступил от Сен-Жан-д'Акра с войсками дивизии Бона, понимая, что, очевидно, Клиберу не удержаться будет одному. Вот, и вот он 16-го днём он находился уже на расстоянии примерно в этот момент на расстоянии где-то 12 километров, когда он хорошо уже слышал грохот боя. Более того, из подзорную трубу было уже видно, как каре дивизии Клибера отбивает атаки. Французы приближались. И потом вдруг Бонапарту донесли, когда уже расстояние было не очень большое, мы донесли, что они строятся в колонны, судя по всему, они собираются идти на прорыв. То есть Клебер не видел, что к нему идет на помощь армия Бонапарта. И тогда Бонапарт приказал немедленно дать знать о том, что они подходят. Точно дали выстрел из 12-фунтового орудия. Клебер заметил подходящие части, он вернулся опять в строй каре, и на помощь подошла, значит, 32-я, ведомая Рампоном, и 18-я, ведомая Виалем. Итак, вы видите на схеме вот дивизия Бона, две ее бригады, бригада Рампона и бригада Виаля. Бонапарт решил пройти между лагерем мамилюков и их армией основной, и внезапно, где-то, очевидно, около 2 часов дня, армию Бонапарта турецкие войска уже увидели. Она подошла, как вы уже поняли, в самый решающий момент, и вот мы здесь видим великолепно на картине Лежена, мы видим, что вот, значит, эти каре дивизии, соответственно, Клебера, а это каре Рампона, 32-я линейная полубригада, и Виаля, 18-я, который подходит, Бонапарт, естественно, который отдает указания Берсье, пленных первых, которых ведут, а это гиды Бонапарта, то есть будущие конные егеря гвардейские. Ну и, как всегда, здесь на первом плане офицер, видите, обнаружил какую-то гробницу удивительную историческую в процессе боя. Занимается
еще над гробием с, да, с крестом, с какими-то архангелами.
Да, какой-то, так сказать, потому что еще речь происходит о бою у Фаворской горы. Вот она, Фаворская гора, где вот преображение Господне.
Лошадь легается на переднем плане, и собака,
ну, это
присутствует.
Вот, значит, еще раз подчеркиваю, эта картина написана боевым офицером, который потом станет генералом наполеоновской армии, который прошел всю эпопею войн, но здесь он непосредственно не был, поэтому пейзаж не слишком точно, потому что Фаворская гора, она такая более круглая, а вокруг нее более ровный пейзаж, а вот построение войск, действия войск здесь показаны очень правильно. И в результате атаки, внезапной атаки Бонапарта, армия была, вот, турецкая обдала по шип, вдребезги разгромлена, она бежала, причем интересно, Бонапарт потерял где-то 4 человека убитыми так, в его отряде, а Клебер, ну, Клебер потерял где-то около 300 человек убитыми.
Ну, конечно, все равно при таком чудовищном превосходстве в силах он должен был потерять вообще всех, как кажется.
Ну, вот он, да, он сумел удержаться до прихода Бонапарта. В результате вот этого боя при Фаворской горе все армии, которые шли на помощь Сен-Жан-д'Акру, вынуждены были отойти, то есть осада была надежно прикрыта, и осада продолжилась. Дальше продолжились работы под стенами Сен-Жан-д'Акра. Я думаю, что, наверное, здесь еще очень много работ, и, быть может, мы продолжим вести разговор о дальнейших боях под Сен-Жан-д'Акром в следующий раз.
Да, хорошо, будем ждать продолжений. Потому что и Бонапарт там завяз, и мы,
да, да,
с вами тоже
войска,
завязли.
Войска там завязли, и поэтому мы остановимся под стенами Сен-Жан-д'Акра до следующего раза.
Спасибо.
Спасибо.
Очень интересно и крайне познавательно. Надеюсь, вам тоже интересно. На сегодня все. Всем пока.
До свидания.